Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Я вас категорически приветствую, Петр.
Дмитрий Юрьевич.
Новые годы, карантины разлучили нас.
Разлучили.
Мы отпали от нашей замечательной истории.
Ну, понимаешь, наша же история, она чем прекрасна, что она вечна практически.
Да.
И никакие перерывы в виде карантинов ей не страшны. Потому
тысячи
что...
лет за плечами.
Да. Мы можем и вперед так лет на 10, и назад тоже мы можем точно. И 70-е, и 90-е. В общем, да. Объем большой. 86-й год наступает. Я вообще думал, что год был високосный. И поэтому все. Хотя, конечно, я далек от того, чтобы верить в эту хрень. Вот, но он оказался не високосный, 86-й год, но по своему содержанию он был такой, что, наверное,
многие високосные.
Три високосных бы можно один на другой было наложить, и было бы мало. Вот. То, что вот у нас сейчас 2020 закончился високосный, и все сильно переживают. 86-й. Он для России, а вернее для Советского Союза, он был, конечно, гораздо более жестким. Напомню, к чему подошла наша Великая Родина, с чем подошла наша Великая Родина к 86-му году. Ну, мы помним, что в 85-м году началось то, что теперь называется перестройкой, хотя в 85-м году это еще не называлось перестройкой, это просто был взят курс на ускорение тогда экономического...
И интенсификацию.
И интенсификацию производства. Это само по себе было большой проблемой, сейчас объясню почему. Вот. А слово перестройка, оно как раз и появится в 86-м году, об этом мы тоже поговорим. Страна подошла, конечно, в довольно тяжелом состоянии, начиная с 60-х годов значительная часть валютных резервов и валютной выручки тратилась на закупку зерна, продовольствия. К 85-86 году проблема достигла серьезных масштабов, мы не могли обеспечить себя продовольствием, не только зерном, но и даже мясом и так далее. То есть продовольственная проблема существовала. Тоже вспомним 82-й год, была даже принята продовольственная программа, но, мягко говоря, реализована она была не очень хорошо, то есть каких-то серьезных изменений не было. Мы вспоминали детство наше золотое, я в 86-м году, ну, для тебя юность или что, это молодость уже даже, я в 86-м году как раз заканчивал школу, это был мой выпускной класс, я, кстати, на днях обнаружил дневник свой, ничего там примечательного не было, но просто приятно, что вот дневник ученика 10-го Б-класса Киевского школы 76, спецшколы Киевского района. Вот, 76-й год был в плане продуктов действительно сложно, но не только в этом смысле. Накопилось вообще довольно много проблем, но руководство страны, которое принял на себя Михаил Сергеевич Горбачев со товарищи, они, конечно, все понимали и пытались что-то сделать. Но вот насколько они понимали, мы увидим сейчас. Я что сделал? Немножко будет отличаться наш рассказ про 86-й. Я по-прежнему буду идти по хронологии, но удалось мне обнаружить довольно интересный ресурс. Это ну, не протокол, а, скажем, заметки заседаний Политбюро 86-го года, где они вот разные вопросы там обсуждали.
Да.
Вот, сделано это было Горбачев фондом, это издание, там книга. Здесь надо дать, наверное, такой дисклеймер в начале, что оно, конечно, записывалось помощниками Горбачева, и высказывание Горбачева, ну, очевидно, можно предположить, что подобрано так, что он там вот в роли мудрого руководителя, остальные все там могут и ошибаться. Ну, вот, скажем так, то есть это не протоколы. Это все-таки заметки помощников Горбачева, что говорил начальник, что говорили другие. Но, тем не менее, даже вот с этой скидкой все-таки картина становится примерно понятна, особенно если смотреть на нее с сегодняшних позиций, это очень интересно. Поэтому я себе позволю их периодически зачитывать, что немного удлинит процесс, но там такие вещи есть, что волосы встают дыбом.
Давай, давай.
Вот. Насколько... Ну, сейчас увидим. Значит, еще что важно, что в 85-м году... К чему мы подошли в 86-м? Страна подошла. Значит, с продовольствием понятно. Значит, одна еще проблема была – это замедление темпов развития наших нефтяных месторождений, падение, значит, замедление уровня добычи. Это была системная серьезная проблема. Руководство тоже начало понимать, хотя не отдавало отчета в масштабе этих проблем. Потому что для того, чтобы увеличить добычу, в 70-е было много новых месторождений, которые сразу дали большой рост. В 80-х их уже не было. Для того, чтобы увеличить добычу, нужно вкладывать деньги, конечно. Это большие деньги. И это деньги в валюте, потому что технологии, трубы и прочее, 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 это все западные технологии. Вот еще одна проблема. Также надо вспомнить, что Советский Союз в послевоенный период переживал, в хорошем смысле слова, довольно бурный рост населения. С 1960 года, когда население составляло 210 миллионов, в 1985 году оно составляло уже 280 миллионов. Поэтому вот это все растущее население, его надо кормить, одевать, обеспечивать. И мы помним, что страна у нас работает по другим законам совершенно экономика, экономика вся государственная, то есть фактически это один большой госплан там, или я не знаю кто, руководитель, который решает все задачи, то есть ты не можешь отдать на откуп там, частному бизнесу даже производство редиски. Вот, ты за все в ответе, как государство. И если у тебя здесь что-то вот упало, то значит у тебя надо забрать отсюда. Это принцип социалистического. Хотя часть частной собственности вообще фактически никакой нет, но только подпольное, подпольное производство каких-то там интересных товаров. Вот. Мы тоже часто об этом вспоминали. Это тоже надо понимать, что система, конечно, громоздкая. И когда не хватает носков, то этот вопрос обсуждается на уровне Политбюро.
Да.
Это, конечно, сейчас это выглядит очень странно. Но тогда вот жизнь была такая. Что еще? Да, значит, в 1985 году был, как я уже сказал, взят курс на ускорение, были введены попытки побороться за качество продукции выпускаемой. Для этого был введен механизм госприемки. Это когда большая армия, несколько десятков, а то, может быть, и сотни тысяч инспекторов, значит, выезжали на предприятие. Я не знаю, может, не сталкивался
конечно,
с этим. Вот. По факту не помогло это увеличить качество продукции, потому что системно ничего не менялось. Ну, скажем так, больше контроля, а как бы делали то же самое. В общем, вот. Кроме этого.
Я же вот на производстве трудился. Я был, например, токарь. И, например, я точил такие специальные гайки. Мы на инструментальном заводе, например, я сначала делал штангенциркули, шлифовщиком трудился эти, ну где штангенциркули, знаешь, это длинные поверхности, я вот их шлифовал там с двух сторон, а потом микрометр перебежал в другой цех, стал токарем и микрометр точил. Вот гайка, у нее у гайки внутреннее отверстие, которое ты там резцом ловко растачиваешь. Расточил, зинканул, то есть там фасочки снял. Главное в токарном деле – это не ссать и фаски, потому что заготовки иногда вылетают. Вот. Ну, для того, чтобы правильно замерить, как ты там в размер делаешь, не в размер, там есть так называемые калибры. То есть, это такая пластмассовая палочка, у нее с двух сторон металлические пробки твердосплавные. Одна там такого размера, а другая другого. Вот одна должна плотно входить, а другая должна не влезать. Но если ты задумался о высоком, я, например, английские слова учил, мне это потом сильно помогло, то бывало, что и этот большой калибр пролезает, но ты несешь на УТК свои 7000 гаек, например, а тетенька, которая проверяет, Дима, что это, Лариса Петровна, ну, тебе же из нее не стрелять. И действительно, да, и проходит, и как-то вот требования к качеству, они даже на самых разных уровнях, ну, а что такого?
Ну, госприемка это была еще над ОТК. То есть, это тебе еще приезжали, да, так сказать, из центра, и, значит, вот с этой тетенькой имели, да, видимо, да, пристальную беседу. Но не помогло. А вообще, кстати, я, по-моему, уже мы говорили об этом, я не могу не повторить, что слова токарный станок и штангенциркуль у меня сошлись один раз в моей жизни, по-моему, в 9 классе, когда я решил штангенциркулем снять стружечку с работающего токарного станка. Хорошо, что руки не оторвало, потому что штангенциркуль намотало прямо на эту штуку, после чего учитель труда требовал от моих родителей купить в школу новый токарный станок. Ну, понятно, что требование было довольно риторическим, потому что практически оно было неосуществимо. Я не знаю, сколько стоил токарный станок.
Дорого.
Наверное, дорого. И где он продавался, тоже не очень понятно. Но в любом случае, вот такая история у меня была. Вот это была последняя моя встреча с токарным станком в жизни. Одна из первых и последняя же. В общем, меня больше потом туда не подпускали. И с тех пор я окончательно понял, что я все-таки гуманитарий, вот, а не, так сказать, человек, работающий руками. Да, 50 тысяч человек занималось госприемкой в стране. Значит, что еще было? Еще советское руководство в 1985 году нанесло не понимая того, что происходит с финансами в стране, или, может быть, не обращая на это внимания, потому что значительная часть политического руководства, собственно, политическим руководством они и занимались, вот, новое мышление и вот это все. Вот. А финансы были в тяжелом состоянии, и они приняли, ну, вот несколько мер, довольно болезненных для финансов, для финансовой системы. Первое – это антиалкогольная кампания. Антиалкогольная кампания была, конечно, тяжелейшим ударом, сократилась выручка от продажи алкоголя, сохранились доходы, попытка компенсировать их за счет того, что алкоголь станет дороже, да, ты продаешь меньше, но не получилось, люди не покупали дорогой алкоголь, вместо этого покупали сахар, одеколон и прочее, прочее, прочее. И этот удар был, конечно, тяжелым. Второй тяжелый удар – это, собственно, ускорение научно-технического развития, потому что такое ускорение? Ускорение – это инвестиции в промышленность, то есть огромные деньги пошли на вложение в то, чтобы ускориться, повысить научно-технический уровень, догнать и так далее. В условиях кризиса, когда у тебя нет денег, такое делать, конечно, нельзя. Нужно, наоборот, сокращать, закрывать то, что неэффективно. Ну, то есть все меры, они, в общем, были контрпродуктивны. Если бы они понимали, что в этой финансовой системе тебе нужно делать ровно наоборот, то, может быть, оно ничего бы и не случилось.
Вообще, в целом, картина караул.
Да, третье.
То есть, это не сказать, что вы у разбитого корыта, но в целом как-то вот есть какие-то тенденции, по всей видимости, которые опускают что-то там и ведут к нехорошим кризисным явлениям. Вы их что, не видите?
Они их не видели. Да, из того, что я читал, значит, все эти тенденции, значит, кто занимался оценкой этих тенденций? Да, Госстат. Угу. Госстат, значит, перед ними стояла задача, естественно, показать нормальные результаты. Поэтому они, ну, где-то там чего-то, как-то статистику подхимичить всегда можно. Вот. А реальную картину ты не видишь, потому что ты видишь статистику. У тебя по статистике вот мы освоили столько-то, значит, сейчас заколосится. А как вы там освоили, это вообще очень сильно большой вопрос. Освоили ли вообще то, что туда, может, отправили, угу. А оно там лежит. Ну, тот же пример мы много раз обсуждали, хлопковое дело, и даже сегодня угу. еще я про него пару слов скажу. Это огромные масштабные приписки. Да, то есть это, да,
принимал участие да. тоже, да.
Ну, тем более, да. Вот вы должны дать, ну, там на всех уровнях кто-то чего-то, где-то в этом хлопок насыпали камней, где-то там добавили воды, где-то еще что-то. Вот. Поэтому у Госстата это может быть все и хорошо по хлопку, а реальность-то она немножко другая. А реальность это то, чем люди живут на местах.
Потому что блин, значит, никакой обратной связи нет.
Это мы сейчас увидим из заседаний
Политбюро. Да, и никакого контроля нет за происходящим.
Да, с контролем сложно. Вот, поэтому вот эти два удара, конечно, были очень мощные по финансовой системе. Опять же, когда у тебя кризис, у тебя нет работы, тебе надо кормить свою семью, ты что делаешь? Ты сокращаешь расходы, во-первых, угу. а не увеличиваешь.
Да.
И это закон любого антикризисного управления. Ты безжалостно режешь что-то. А вместо того, чтобы безжалостно резать вот то, что надо было бы резать, во-первых, не трогать алкоголь, там, пусть пьют да. и так далее, потому что это, во-первых, источник дохода, во-вторых, источник радости для людей, и в-третьих, когда ты создал эти дикие очереди, и народ просто звереет, и это тоже не есть хорошо для тебя, но ты этого, конечно, не понимаешь. Третий момент, они где...
А вот, извини, перебью, да. вот была такая газета «Неделя», толстенькая, толстушка.
Называлось, да.
Там постоянно звучали здравые голоса. Ну, я, во всяком случае, там читал про то, что не надо, типа, вот это вот закручивать гайки, не давать людям бухать. Давайте как-нибудь эту культуру питья поднимать. И все время в пример приводили Армению, в которой, как тогда сообщали, не было вытрезвителей в республике. И что типа вот армяне, обратите внимание, все пьют точно так же, как и все остальные, но почему-то не нажираются, это не приводит ни к каким трагедиям. Почему? Потому что кавказское застолье, мы неоднократно с тобой бывали, где первое – правильный напиток, раз, второе – великолепная закуска, а употребление идет осмысленно, толкаются продуманные тосты, я все время как завороженный слушаю,
да,
так это... говорят, и как-то это, вульгарная пьянка сразу превращается в серьезное мероприятие, так может как-то приучать народ грамотно закусывать, употреблять хорошие напитки, там туда, зачем вы это вот рубите, к чему это приведет, ну, понятно, к чему.
Ну, есть альтернативная культура, вернее, тогда была, это за углом втроем с фанфуриком и плавленным сырком дружбы.
Это традиция. Куда ты жрешь?
Это же традиция русского туалета.
Одна конфетка на троих.
Вот и стакан по очереди, который украли из этого, из автомата.
Тоже душевно.
Тоже душевно. Тоже поговорить есть о чем. О производственных проблемах, да, о курсе родной партии. Бывший, вот зачитаю цитату, бывший председатель Госплана Байбаков, его воспоминания. В апреле состоялось заседание секретариата ЦК, на котором обсуждалось решение по сокращению производства спиртных напитков. Это еще в 85-м году. В плане 85-го года водка занимала 24% в товарообороте, поэтому на заседании я осторожно предупреждал. Товарищи, не торопитесь, разбалансируем бюджет. Ведь речь все-таки идет о 25 миллиардах рублей. Тогда, ну, для простоты я бы предложил, сегодня будет много цифр, я бы предложил считать их вот как один к одному доллару. Примерно оно там так 60 копеек, конечно, там было, но пусть 25 миллиардов рублей, это и сейчас, если взять 25 миллиардов долларов в бюджете, это дикие деньги. Тогда 25 миллиардов рублей – это колоссальные средства. Нет, заявил Лигачев, давайте вначале резко сократим производство спиртных напитков, а потом введем сухой закон. В 85-86 году производство алкогольных напитков сократилось более чем в два раза. Повышение, ну вот про компенсацию, да, но огромные потери. Ну, в общем, это было иллюзией, действительно, и, к сожалению, ничего не получилось. То же самое с ускорением. Ускорить в два раза темпы к 2000 году явно, ну, понятно, что не получилось, деньги были потрачены. Ну и третий, вот по поводу сокращения затрат. Затраты-то все-таки сократили валютные, но сократили закупку товаров народного производства за рубежом и продуктов питания. Ну, скажем, колбасы там всякие там, венгерские, вот такого плана, да, то есть что-то такое. И это, конечно, тоже катастрофа. Это-то зачем было сокращать? Это то, от чего люди начинают сходить с ума, потому что у них исчезают там, вот, твои любимые штаны, значит, из магазина.
Хамон.
Стоят очереди. В 86-м году, вот я посмотрел специально, очереди, вот фотографии даже, может быть, мы покажем, я пришел, очереди стоят во все магазины. Вот не просто за хлебом, за кондитерскими изделиями. Ну, алкоголь я уж не говорю.
Это в Москве.
Это в Москве, да. Может быть, в других местах по-другому, я не знаю. Но я точно помню еще раз, вот сколько раз я рассказывал, когда приходишь в магазин, возьми масло, если будет в Москве, вот, которое снабжается по специальному режиму. Ну, в общем, вот эти три удара по финансовой системе, они, конечно, были катастрофическими. Ну, сейчас посмотрим, чего там дальше руководство понимало. В общем, входит страна в 86-й год. С падающими доходами от нефти еще к тому же. Вот, потому что конъюнктура не очень хорошая, уже цены снижаются, а в 86-м году они просто там, значит, уйдут в ноль практически. Вот. И с проблемами по алкоголю, с финансами, с огромными затратами на вот это ускорение с капиталовложениями, абсолютно неэффективными, которые непонятно куда вкладываются, тоже будут цифры. То есть сажаются целые институты, они что-то там разрабатывают. Что разрабатывают, никто не знает, никакой отдачи нет, отдача в производстве нулевая, просто вот нулевая.
Вот. Я тебе со своего производства сразу приведу пример, что как только началось вот это ускорение и интенсификация, нам на нашем инструментальном заводе сообщили, что мы теперь будем работать в две смены. И это вызвало неподдельный интерес, потому что на... при входе на любой советский завод висел огромный стенд, кто требуется на работу. Там слесаря, токаря, там все на свете, вообще полный набор. То есть их не хватало рабочих. Да. А давайте перейдем на две смены. Ну, закономерный интерес это зачем? Ну, где вы людей-то возьмете? А людей не надо брать. Просто ты будешь работать в две смены. Неделю в первую, неделю во вторую. Зачем? То есть, если на моем станке, вот я во вторую, с утра на моем станке никто не работает. Но я приду и буду работать на нем вечером. А зачем вечером? Объясните. Ну, потому что так сказали. И возле завода все время стояла какая-то обкомовская «Волга», где сидели уполномоченные товарищи и смотрели, сколько человек выходит с завода.
А я тебе даже скажу, кто сказал.
Блин, а в чем смысл-то?
На заседаниях Политбюро. Может быть, мы до него дойдем. Сейчас не буду мотать искать. Лично Михаил Сергеевич Горбачев заявил буквально следующее на одном из заседаний. Вот в Германии и Чехословакии заводы работают в две смены, а у нас там в одну. Так давайте тоже перейдем. Видимо, оно вот оттуда да, и спустилось. Да, да. Это прям прямой текст из протокола. Вот, что мы не можем, что ли? Никто можем. Не стал думать, зачем. Вот он сказал, видимо, пошла команда. Вот тебе Обкомовская Волга.
Можем, да. Ну, так я понимаю, что если бы с утра работал Вася, а вечером работал я, то, наверное, мы бы продукции на одном станке выдавали вдвое больше. Но вместо этого я стал работать в две смены, а продукции выдавать ровно столько. Ну, это же идиотия. То есть, вот все происходившее, оно натурально идиотия. Постоянно. Да,
это решение принято.
Да, да.
Давай.
Да.
Ну, хорошая тут цитата, она, правда, к 87-му году относится, к декабрю, но по поводу антиалкогольной этой самой компании. В Совете министров министр торговли Терехов пишет докладную записку, или как там это называлось. Значит, следующего содержания. Министерство торговли СССР докладывает, это 87-й год, уже конец 87-го, но тем не менее, что в настоящее время сложилось напряженное положение с обеспечением населения многими видами товаров народного потребления. Одной из причин изменения конъюнктуры торговли общей, да, это вот результат антиалкогольной кампании, повышение спроса на отдельные товары является резкое сокращение продажи алкогольных напитков. До 85-го года продажа сахара, спиртосодержащих и других препаратов проходила повсеместно без перебоя. В ассортименте имелись одеколоны, лосьоны, лак для волос, зубная паста, другие товары. Резкое повышение спроса на сахар проявилось, начиная со второй половины 86 года. В июле-декабре 86 года продажа сахара выросла на 22%. А еще раз повторю, что это значит? Сегодня такая, ну хорошо. Значит, бизнес да. кто-то зарабатывает, тогда это было не совсем торговля, это было обеспечение населения сахаром по значит, цене установленной, то есть, у них условно был талон в виде рубля, а какой где просто талон действительно, вот, на который надо было выдать сахар. И когда у тебя на 22% вдруг внезапно этот сахар растет, у тебя его просто тупо нет. А это очереди, это распределение и, в общем, сплошной какой-то, значит, я уж не знаю, период гражданской войны с этой точки зрения, что сахара тупо нет. Запах сахара сократились в 86 году на 625 тысяч тонн. В 87 году еще ожидается сокращение. Далее министр обращает внимание на то, что в 86 году продажа одеколона в Москве выросла в полтора раза, что во всех областях РСФСР установлена норма отпуска спиртосодержащих товаров и зубной пасты. Реализация клея выросла более чем на 30%. Помнишь, в прошлый раз токсикоманию обсуждали? Вот оно. Жидкости для очистки стекол на 15%. Что это значит? Это значит, что люди вот либо это пили, либо да, это нюхали, да, да, либо да. и так далее. И это наносило удар по всей плановой системе экономики. Потому что 15% повышения по клею, а где ты его брать-то будешь?
Все нашло отражение в народном творчестве. Что беспокоит мужику врача? Что беспокоит? Доктор, почки болят, и зрение садится. Одеколон пьете? Пью, не помогает. Клей, многие не в курсе. Основной клей назывался БФ.
БФ, да.
В народе. Звучал как Борис Федорович. Бралась емкость с клеем, брался сверлильный станок, к сверлу приделывалась палочка, ну как маленький пропеллер, его, значит, опускали в клей, включали станок, и он крутится. В результате он все эти клеевые массы наматывал на эту палочку, и оставался чудесный напиток Борис Федорович, который все употребляли. Тут сразу вопрос: а вот граждане у вас, и это же видно, граждане у вас вынуждены жрать какую-то дрянь. Они пьют и пить не перестанут, но пьют они при этом какую-то дрянь, которая губит их здоровье. Их надо лечить, медицина, между прочим, государственная. И... А в какие деньги это дальше выльется? Вот он засадил, например, какую-нибудь политуры. Политура – это то, что там это деревянные изделия эти, покрывали специальной фигней. И что? А стекломоя какого-нибудь? Да, там, я не знаю, тормозной жидкости, и что? А если он помер, а семья осталась, а кто будет содержать жену, детей? То есть все это влечет за собой настолько дикий шлейф. Вы чем думали-то вообще?
Я скажу, что это очень правильная вещь, которую ты сказал. Еще надо понимать, конечно, тоже многим непонятно, может быть, у нас есть юные зрители. Сегодня у нас есть сегмент довольно большой и в медицине, там, и в страховых компаниях, которые зарабатывают. То есть социальные услуги могут приносить прибыль. Тогда вся социалка – это, конечно, затратная часть. Рост населения, да, это рождаемость, это значит, родильные дома, это поликлиники, пенсионеры. Это тоже их надо лечить. И еще жертвы, так сказать, вот антиалкогольной кампании тоже жертвы, которые пьют вот эту дрянь. Да, действительно, это все огромные деньги. которые нужно тратить. И, конечно, в условиях, когда у тебя финансовый кризис, когда у тебя просто денег сильно стало меньше, ты эти расходы не можешь особо порезать даже. А, конечно, тоже возникает вопрос, на что тратить. Так что вот это вот непонимание бюджетной ситуации и, очевидно, все-таки статистические какие-то там игры с созданием радужной картины, на мой взгляд, вот это и послужило основной причиной катастрофы. Прежде всего, финансовая. Потому что, конечно, ну, политическая перестройка она там добавила, и мы поговорим о том, что случилось с гласностью, там вот все эти новые веяния в литературе, кино и так далее. Но вот на мой взгляд, если говорить о причинах краха, то это вот оно. Это когда у тебя финансовый кризис, когда у тебя денег стало сильно меньше, было сделано ровно противоположное тому, что надо было делать. То есть нанесен мощнейший удар по финансовой системе. Они этого не понимают.
Ну, то есть граждане не понимали того, чего они делают. Выглядело всегда это, да и сейчас выглядит так, что это кто-то специально что-то, вредительство, это кто-то специально что-то делает, потому что совершенно безумные меры, которые совершенно очевидно приведут к прямо противоположным результатам. Но если вы заставляете людей вот пить всякую дрянь, зачем вы это делаете?
Еще, знаешь, один важный момент. Вот он даже не про социализм, скорее, а про однопартийную систему. Это разные вещи. Ну, там и при социализме может быть там многопартийная система. Однопартийная система имела очень большой недостаток. Есть преимущества, конечно, давай о преимуществах пару слов. Однопартийная система в условиях мобилизации способна творить чудеса. Когда война и народный подъем, есть лидер, есть вождь, есть партия, за которой все идут, передовой отряд. Ряд вопросов нет. Но когда войны нет, а войны не было уже в тот период, сколько уже, 35 лет примерно, вроде как же партия обещает, что должны жить лучше, лучше и лучше, а потом все как-то вот лучше, а потом назад, лучше и назад. Вот в условиях однопартийной системы возникает проблема. Есть у тебя две партии, да, то вторая, ну, одна не справилась, люди пьют клей. Значит, происходят выборы, они каются, вот не смогли мы, приходят вторые, делают какие-то реформы, и люди с новой надеждой, значит, дальше процесс повторяется ровно наоборот, то есть народ как бы вот ему есть на что надеяться.
Я бы сказал, что это как раз правильный пример обратной связи, что ты что-то делаешь, да. А кто-то тебя кусает за задницу и непрерывно критикует, да-да-да. Объясняя, что вот это вот неправильно и вот это неправильно, это хорошо.
Но в любом случае, то есть если ты даже ломаешь систему, то есть там вторая, вот, ну, возьмите там любим мы США, вот две партии, там, которые до недавнего времени, скажу, не сильно друг от друга отличались. Да. Да, они держали баланс, приходит другая, у них там чуть по-другому, здесь мы вот это, здесь исправим ошибки и так далее. Это не хорошо и не плохо. Но в однопартийной системе, конечно, нужно мыслить вперед, а не реагировать, как делает наш китайский товарищ. Вот однопартийная система. Ну, они там стратегию, они что-то гибко. Да. Они вводят эти все меры, да, не дожидаясь того. И они добиваются чего? Они добиваются действительно поступательного развития. С момента 1945 года там как бы, все время становится немножко, но лучше. А последние годы сильно лучше становится. Здесь ситуация немного другая. Здесь войны уже не было давно. В 1986 году, значит, средний возраст, средний, ну, поколение среднего возраста уже родилось после войны. Вот люди типа тебя, которым там 30 лет, например, да, вот это основа. Они войны никакой не помнят. Их не надо мобилизовывать. Либо надо тогда всем сказать, что да, у нас вот сейчас война, и надо опять всем встать и идти защищать. Но это довольно сложно, потому что много лет подряд всем рассказывали, что либо будем жить при коммунизме в 1980 году, либо программа «Доступное жилье». Вот там каждому по квартире, либо сейчас продовольственную программу решим, все это временные трудности, сейчас разберемся. И вот здесь опять Горбачев в 1985 году очень аккуратно, ну, относительно с нынешних позиций, но тогда довольно радикально сказал: да, были проблемы, сейчас разберемся. Угу. Вот, и как бы начал разбираться, но. Увы. И, видимо, люди уже не выйдут. Ну ладно.
Я про работу-то, кстати, про эти интенсификации. Сейчас вот непонятно. Сейчас ты можешь работать сколько угодно, и трудовое законодательство, по большому счету, тебя в этом никак не ограничивает. Вообще никак не. Хоть умри на работе, там по 20 часов в сутки работай, если можешь. Тогда, например, то есть вот у тебя есть так называемая ставка. И ты, чтобы устроиться куда-нибудь еще, например, на полставки или на четверть ставки, это, во-первых, найди место, а во-вторых, там все это требовало серьезнейших усилий. То есть вот ты честный человек, например, ну, закон вот так гласит, и ты как закон там умрешь, пока все это дело оформишь, чтобы честно получать заработанные деньги. Ну, все понятно, социализм, забота государства о людях, но до этих самых 30 лет у меня, например, здоровья было много. Я готов работать гораздо больше, не 8 часов, а 12, например. Ну, мне деньги нужны, как и всем. Дайте. Нет, нельзя. Вот нельзя. Вот я работаю на заводе, я тебе рассказывал, у меня там повышенная производительность, я могу сделать больше. Нельзя, потому что ты обрушишь расценки, их урежут всем. Раз ты так быстро делаешь, урежут всем. А поэтому выходи в субботу. И если ты что-то там настрогал, спрятал, вот в субботу пришел, вытащил ящик, там, вот я вот это вот за субботу сделал, так вот тебе денег заплатят. То есть там сплошные какие-то странные ухищрения нужны. Мы это все живут, все на работу ходят для того, чтобы зарабатывать деньги. Ну, так дайте возможность заработать. А нет, нельзя. Тогда вот общий уровень нарушится, и это людей откровенно бесило. А, соответственно, сразу находились какие-то разнообразные способы. Незаконные, естественно. Я тебе рассказывал, как-то ко мне пришел йог. Там у меня есть старшая сестра, у старшей сестры подруга, и подруга зашла как-то в гости, а с ней йог. Йог был там, с такой рыжей бородой, сам рыжий, Саша такой хороший паренек, вот, и принялся мне всякие йогические штучки задвигать. Я, конечно, со смехом все это воспринял.
С какой целью?
Да,
целью обогащения йога.
Бывалых комсомольцев нас не проймешь. А он мне принялся задавать вопросы: а вот ты во сколько там это? Сколько ты в день работаешь? Ну, как все, 8 часов. Нет, вот ты просыпаешься во сколько? Ну, у меня рабочий день начинался в 6:50, то есть надо было проснуться в 6. До станка у меня от койки было 530 шагов от койки до станка, я специально замерял. То есть рядом все удобно, хорошо. Ну вот ты в 6 проснулся, а домой во сколько пришел, там, а обед, а это же все работа, по сути. Ты все время на работе. Несмотря на то, что ты там обедаешь час или еще чего. Вот. И, в общем, получается, что я при таком прекрасном расположении завода возле дома, у меня на работу уходит 10 часов. А сколько ты зарабатываешь? Элементарный подсчет, зарабатываю я примерно 10 рублей в день. То есть за час ты зарабатываешь 1 рубль, что меня уже напрягло, что-то я мало как-то зарабатываю, хотя зарплата у меня была добротная, там под 250. Ну, 10 часов вот ты на работе за рубль в час. И дальше задал мне страшный вопрос: Дима, а когда ты радуешься жизни? И тут я понял, что жизни я не радуюсь вообще. Ваше предложение. И тут он начал мне рассказывать. Ну, а ты говоришь, что вот я, например, могу человека постричь, это 3 рубля сразу стоит за час. Могу сшить ему штаны, это 10 рублей стоит. Шью я их там полдня, допустим. Я могу вот это, могу вот это. То есть он обладал там такими ремесленными навыками целым рядом. Он, как йог, у него было одно легкое, поэтому он это дурака валял, мог не работать. На официальных, так сказать, производствах, да, как инвалид там какой-то или еще что-то, но при этом прекрасно себя чувствовал, деньги зарабатывал, а это была сфера такая, знаешь, ну как та же парикмахерская, я всю жизнь стригся под канатку, как все, 35 копеек, зашел, тебя там пошел, красивый, там, с одеколоном, все, красота, а он тебя модельно мог постричь, например.
Но я... на дому стриг?
Да, естественно, да. То есть все это какая, ну, и оказалось, что их очень много, когда я туда погрузился. То есть это какая-то вообще параллельная жизнь. То есть да, это не цеховики, скажем так, которые промышленно что-то делали, а вот оказание каких-то услуг населению. То есть это то, что сейчас мелкий бизнес, то, что государство старательно душило и запрещало, а граждане все равно там что-то делали туда-сюда. И очень неплохо себя чувствовали. Так получается, вы вместо того, чтобы дать им свободу, ну, организуй парикмахерскую, открой там индивидуальный пошив какой-то там, вместо этого вы все это запрещаете, пихаете их Ну, не сказать, что в криминал, хотя по тогдашним понятиям это, ну, криминал был. Конечно. А самое главное, вы же лишаетесь налогов, которые вы с них могли бы получать. Они бы по чуть-чуть, но они бы вам платили. И это тоже государственный доход. Нет, вместо этого какие-то деньги крутятся непонятно где. А зачем? А в чем смысл-то вообще? Вот когда сейчас на китайцев смотришь, ну, куда коммунистическая партия Китая Китай ведет? Ну, если на данном этапе развития общества выгодно для государства, да, поступать, конечно, вот так, дать частную инициативу, давай, делай, продавай, богатей там на здоровье. У них же есть олигархи, как мы помним.
Есть, у них все
Китай,
есть.
Да.
Ну, видишь, да, в те годы, конечно, вот догматизм, конечно, Китая в те годы, но тогда они тоже так перестраивались, и у них там частная инициатива как раз начинала процветать. Но мы опять же увидим из заседания Политбюро, вот этот догматизм, он, конечно, в головах присутствовал Политбюро. Понятно, что изначально парикмахерские были организованы централизованным, да, способом. Да, это, да, предприятие, да, по которым рабочий может за 10 копеек вот так получить точно ту самую, да, прическу. Для особо одаренных там есть за рубль 60, так сказать, да, да, вот, да, это. Но еще же очень важно, что понимать. Вот ты говоришь, зарплата 250 рублей. В 86-м году и 85-м денежная масса на руках населения, вклады в Сбербанке, там, например, в сберкассах, они сильно выросли. Зарплаты росли, ну, потому что надо было, так сказать, народ. Люди зарабатывали много, потратить это все было некуда.
Никуда.
И тебе уже было неинтересно встречаться за 10 копеек или за 35. Ты вполне себе мог позволить себе за рубль 60 там, или за рубль 30, или сколько там оно стоило, модельное, там, да, какая-нибудь. Но у тебя был выбор: либо к тебе придет этот чувак, либо ты пойдешь в эту парикмахерскую, где будет какая-нибудь тетя стоять без особого интереса к твоей персоне. Вот тебе вариант. То есть это тоже ведь своего рода рынок. Они видели, что у людей есть деньги. Деньги потратить было некуда. Фактически тоже, я, по-моему, этот тезис уже пару раз задвигал, что рубль тогда это был такой талон, на который ты, в общем, можешь получить довольно определенный набор продуктов. Да? То есть ты не можешь купить яхту, или там виллу, или автомобиль, или даже штаны нормальные, mm-hmm, или постричься как-то, вот, так сказать, покраситься все лето и свет. Нельзя, нет вот такого вот варианта. Поэтому, конечно, вот этот вот подпольный механизм, он начинает тебе это предлагать. И я совершенно не сомневаюсь, что он прекрасно зарабатывал, потому что денег у людей на руках было много, и они не знали, куда их потратить. Сделать
ремонт... Знали, но не могли.
Знали, но не могли. Так даже на элементарные вещи. Вот здесь тоже одно из заседаний, процитирую, потом Политбюро приводится пример. Невозможно отремонтировать квартиру. Невозможно. Никто не... Нету очереди, значит, в это предприятие, как оно называлось, которое ремонтирует, стоит там типа на полтора года вперед.
Угу.
Вот. Те придут какие-то работяги, у них нет материалов, материалы не продаются. За гвоздями надо ехать там куда-нибудь в другой город, потому что их нету. Вот. Поэтому ты сидишь с этими деньгами, ну хоть пострижет тебя йог красиво, да, уже хорошо. А может, и еще что? Йоги обучат, например, духовным практикам каким-то. Вот. Ну ладно, перейдем к хронологии. Я всегда люблю начинать или заканчивать, ну, цитировать вот телевизионную программу новогоднюю, потому что Новый год, угу, празднично. Не буду, значит, это 31 декабря 1985 года, там все четко, выходной день, видимо, служу Советскому Союзу в 10 утра, 11:00 здоровье, 11:45 утренняя почта, ну и дальше там сельский час, музыкальный киоск и прочая муть. Вот. Ну и смотреть это все невозможно, конечно, и причем в 85 году тоже. Хотя уже тогда появляются видеомагнитофоны, но я тоже напомню для наших маленьких зрителей, что интернета никакого нету. Есть у тебя радиоточка и вот это вот. А остальное все, так сказать, вот с пацанами за углом, да, с плавленным сырком, ты можешь развлечься как хочешь. Ну, у кого йог есть, как у Дмитрия Юрьевича, приходящий, тоже вариант.
По сути, это алкоголь – это основное.
Да, это основное развлечение – кино еще. Ну, кино – это более цивилизованно, это с супругой пойти, так сказать, ну, нормальному парню, конечно, да, с пацанами-то она
повеселее.
Нет, да, ну, еще, конечно, рыбалка, в меньшей степени, наверное, охота, там более узкое развлечение, ну, что-то такое. Вечерняя просто часть программы, мультконцерт для взрослых в 20.20, 21:00 программа «Время», 21:35 накануне Нового года «Вокруг смеха», очень хорошая, популярная, хорошая программа, там, да, выступал вел ее сатирик, поэт, пародист Александр Иванов замечательный. Вот, но там были и Григорий Горин, Жванецкий иногда появлялся. Хотя, я не знаю, наверное, да, в 85-м уже появлялся. В 23.05 странная передача, выступление ансамбля народного танца СССР. Ну, очевидно, она была призвана показать, так сказать, многообразие, чтобы каждый уже выпивающий гражданин увидел свой, так сказать, представителя своей народности. Там грузины плясали, там русский хоровод, и вот это все, вот, значит, вот и мы есть. «Страна моя» – документальный телефильм на 10 минут, ну, тоже показывающий необъятные просторы, видимо. 23.50 – с Новым годом, товарищи, поздравления советскому народу. И дальше новогоднее представление. 03.00 – программа «Танцы, танцы, танцы» такой прокладочкой. Прокладочки на 25 минут, чтобы те, кто посмотрел уже вот этот голубой огонек, он потому что что-то танцует, ладно, пойду спать. А в 03.25 – концерт артистов зарубежной эстрады. И это, конечно, да, гвоздь программы. Там могли показать группу «Абба», например.
Или «Бонни М».
Или «Бонни М». Но, по-моему, в тот год... По-моему, в тот год, если я не ошибаюсь, показывали, или на следующий год показывали группу «Европа» с песней «The Final Countdown».
Где они с волосами.
Вот это был, да, это был
такая просто... реклама шампуня была. Все потлатые.
По-моему, она как раз вот в 86-м году прозвучала. И вот...
Там сменилась мода. Они все были в таких рейтузах, такие, ну, не сказать атлетичные.
Ну, тогда уже хеви-метал народ слушал, и уже это мы все видели. И даже уже существовали советские хеви-метал группы. Кстати, твой друг Паук уже выступал.
Вовсю,
да. Коррозия металла уже была, еще был таким подростком. Вот, так что, в общем, уже было понятно, но это был такой глэм все-таки, это, конечно, не хеви, но это попса, да, но, конечно, все зафанатели сразу этим Final Countdown, он, по-моему, целый год шагал по просторам родной страны. Но вот обращение 1 января, вернее, не 1 января, а вот то обращение к советскому народу, оно было уже несколько иным, обращались по очереди, вернее, совместно, ну, по очереди Рейган и Горбачев. Значит, говорили они о том, что, значит, Горбачев обращался к народу США, а Рейган еще и обращался к народу Советского Союза. Вот, то есть это было частью поздравления. Они демонстрировали желание, ну, как-то снизить накал, про разрядку. Вот. Ну, не знаю, стоит ли это цитировать. Давайте возьмем на себя задачу покончить с нависшей над человечеством угрозой, не будем перекладывать это дело на плечи наших детей. Ну, в общем, вполне себе, сказал Михаил Сергеевич.
Ну, ну слова красивые, полезные. Слова,
да, полезные. Нет, ну, надо сказать, что Горбачев был приверженцем политики разрядки. Я думаю, что для этого были экономические, конечно, причины, потому что это дорого. Вот, кроме этого, нас напугали сильно стратегической оборонной инициативой, и мы понимали, что для того, чтобы соответствовать, это когда в космосе устанавливались там какие-то спутники.
Программа звездных
да,
войн.
Потом оказалось, что все это
всех обманули.
Всех обманули, но.
А рассказывали всякое, что там даже журнал «Ровесник» печатал, что они повесят на орбите какой-то там лазер «Экскалибур», который вообще с орбиты там будет сжечь у нас все на свете, наши баллистические ракеты на взлете просто сожжут. Поскольку эти шахты, но мы-то знали, что у нас ездят поезда с ракетами, их что вы не сожжете, потому что вы не знаете, где они.
Подводные лодки никто не отменял.
Да, и по тайге у нас по треугольникам ездят МАЗ-537, которые волокут стратегические ракеты. Где он в треугольнике находится в данный момент, никто не знает. Даже водитель, по всей видимости, и пульмет по вам. Вы, суки, ответите.
Вот, но тем не менее, да, это было в 85-м, да и в 86-м году мы увидим тоже это. Было одним из центральных направлений деятельности советского руководства. Это вот попытка действительно снизить, вплоть до того, что Горбачев. Ну, давайте сейчас дойдем до этого. 1 января Испания и Португалия вступают в ЕС, количество стран достигает 12. 7 января США вводят санкции против Ливии из-за причастности этой страны к международному терроризму. 9 января после поражения в патентной борьбе с Polaroid Kodak покидает сегмент мгновенных фотоснимков. То есть у Kodak, оказывается, тоже я даже не знал, были вот эти вот то, что называется полироиды. Помнишь такие?
Да,
были,
да.
Потом они к нам придут, конечно, позже. Дико популярная штука была. Все время на всех как напьются, все начинают вот это вот.
Это у серьезных людей было. Вы только знали о таком, что
у меня есть, кстати, полироид именно вот того выпуска. Кто-то подарил мне недавно на день рождения, что лежит, работает. Вот, ну, надо, и причем можно даже купить вот для него. США запускает 12 января 24-й запуск Prime Space Shuttle, летит корабль «Колумбия». 14 января не все, собственно, плохо. То есть мы продолжаем доказывать миру, что мы впереди планеты всей. И в первый рейс выходит советский атомоход «Россия», атомный ледокол, заложен в 81-м году на Балтийском заводе имени Серго Орджоникидзе, спущен на воду в 83-м году, и вот он выходит в первый рейс. То есть это, конечно, Россия, Советский Союз, но сейчас Россия обладает единственным в мире ледокольным флотом атомным, и это, конечно, в общем-то, ну, довольно серьезное достижение, которым по праву можно гордиться на уровне космической программы. Ну,
да,
не
да.
Специалист. Про Арктику у тебя есть разговоры были. Думаю, что кто-нибудь расскажет и про атомный ледокольный флот.
Ну, там мое почтение. То есть, атомный ледокол. Их ни у кого больше нет.
Больше нет.
Ну, видимо, тут, конечно, надо оговориться, что они им не сильно нужны, поскольку Канада, там никто не живет на севере, им не надо. Ну, а нам надо, во-первых, и оно построено, оно крайне успешно функционировало. Это я тебе так скажу. Ну, я, правда, только на ледоколе «Ленин» был. Но, тем не менее, даже это изделие такого технологического уровня, особенно по тем временам, это даже не ракета. Все эти сооружения, особенно подводные лодки, это гораздо главнее, чем космические станции. И несколько сложнее, чем телефон iPhone, поверьте.
Ну, да, тем не менее, гражданам-то от него, от ледокола, наверное, радости не так много, как от iPhone.
Да.
Но справедливости ради, надо сказать, что, конечно, сегодня все понимают роль Арктики, и это очевидная арена противостояния нашего с Соединенными Штатами уже сейчас. Дальше будет еще, и там запасы, и все такое. Поэтому это, конечно, большое дело. Вот то, что у нас, ну, действительно радикальное преимущество в своей этого пространства есть, вот, а так как живем мы по-прежнему, ну и, собственно, ничего плохого, я считаю, в этом нет в какой-то степени за счет освоения природных ресурсов, в общем, Арктика наш должен быть, как это, Крым, вопросов здесь ни у кого не будет.
Всегда вызывает недоумение, что типа вот у нас, понимаешь, мы на нефтяной игле, а вот какая-нибудь Саудовская Аравия на нефтяной игле, это что, плохо, что ли, когда у тебя что-то есть, что можно продать, или Норвегия какая-нибудь?
Плохо, сильная что-то? Зависимость, это, конечно, плохо, с одной стороны, но с другой стороны, есть реалии, и вот это всегда желание быть как Швейцария. Делать шоколад и
банки. Нет, там главное не работать и жить как рантье. Это вот главная мечта.
Но мы есть мы, у нас есть свои преимущества, свои недостатки. Я всегда, мне кажется, что их надо к ним относиться трезво, спокойно и с уважением. Но действительно, то, что сделали наши предки, в том числе и в 80-е годы, нужно, конечно же, хранить и приумножить.
В этом месте большевики смотрели далеко и смотрели правильно. Про Северный морской путь, про ледоколы, про города на севере. Там это все они правильно делали. Железную дорогу не проложили. Ну, это непросто. Тем не менее, ледоколы строили, ледоколы хорошие. И до сих пор они прекрасны.
Космическая программа и американская, и наша в тот год, в общем, была довольно интересная. Американский зонд Voyager 2 впервые облетел Уран. Достижения были. У японцев, кстати, тоже были всякие разные достижения. Там комета Галлея дальше будет, к ней все летали. Но вот 15 января Михаил Сергеевич Горбачев делает как раз заявление о программе полной ликвидации ядерного оружия во всем мире. Но, с одной стороны, мысль, конечно, интересная. И с точки зрения разрядки, я уж не знаю, искренне или не искренне он на это рассчитывал, но вот на одном заседании Политбюро он говорил, что да, это моя принципиальная задача, я хочу сделать мир без ядерного оружия. С другой стороны, жизнь показывает, что ядерное оружие вообще штука-то полезная.
Кто от него откажется?
Да, отказываться от него, с одной стороны, ну, даже если все от него откажутся, но идет кто-нибудь умный, кто спрячет и не откажется, а потом будет грозить, так сказать.
Пока у нас бардак, наша армия непобедима.
Вот, это во-первых. А во-вторых, конечно, ядерное оружие, как мы понимаем, в сегодняшнем мире, это гарантия безопасности. Если страна обладает ядерным оружием, то никто на нее, конечно, прыгать не будет. Вот. Может быть, тогда это было не так очевидно. Может быть, тогда им казалось, что если мы все откажемся, то нам достаточно обычных вооружений, чтобы на нас не прыгали. Плюс напомню, что тогда у нас был Варшавский договор еще, и вот это все как бы еще было, и все-таки мир был разделен. Ну, жизнь показала иное. Без ядерного оружия.
Я помню цифры про то, что Советский Союз с его ядерным оружием. Могу ошибаться, память уже не та, но Советский Союз 38 раз мог уничтожить все живое на планете Земля. Столько было накоплено. При этом непрерывно, так сказать, это ну, не то, что там в телевизоре оглашалось, но про это все знали и про это все говорили, что мы единственная страна на планете Земля, которая физически может ликвидировать Соединенные Штаты. Никто другой не может, только мы, потому что мы сверхдержава. Тут вопрос-то, как мне кажется, вопрос в несколько другом. А какое количество этого самого оружия надо считать достаточным? Вот 38 раз выжечь всю планету – это надо? Или, может, одного раза достаточно? Ну, или с запасом полтора, чтобы у тех и у других вот по полтора раза планету уничтожить. Ну, как-то это же деньги, причем деньги безумные, вбуханные в, ну, как это, не хлеб, не продовольствие, не красивые штаны, ботинки и видеомагнитофоны. Это же средство уничтожить, может, столько не надо. То есть Михаил Сергеевич, с моей точки зрения, был абсолютно прав. Если не отменить совсем, то давайте до каких-то разумных. Мы вас будем бояться, вы будете бояться нас, потому что и мы, и вы можем, но давайте как-нибудь фитилёк-то прикрутим. Потому что это уж совсем как-то.
Ну, я бы еще сказал, мне кажется, инициатива, ну, вот его заявление, он предлагает, Советский Союз предлагает поэтапно в течение 15 лет до конца столетия, то есть к 2000 году, ликвидировать полностью ядерное оружие, и давайте все вместе возьмемся и так далее. Мне кажется, что это, ну, я уж не знаю, искренне, не искренне, даже если это не искренне, то это очень красивая внешнеполитическая инициатива. Конечно. Имиджево, и да. Это, конечно, очень правильный ход, потому что ты выходишь, ребята, мы готовы вот, вот так вот полностью, вот вы там пугаете детей нами. И действительно, ведь через год-полтора с повестки полностью практически уходит советская угроза. То есть Советский Союз перестает быть пугалом. Там другие возникли вопросы. Права, это же Рейган нам права человека там, и так далее.
Это же Рейган нам придумал Empire of Evil.
Да-да-да.
Империя
но
зла.
83-й год – это пик, это сбитый Боинг. И вот да, 80-е да, годы да. Мы там, значит, ракеты в Европе и так далее. То есть тревожно все. Вот, поэтому имиджево, конечно, для Организации Объединенных Наций, для социалистических стран, тех же, для стран третьего мира, да и для западного мира, европейского, в первую очередь, на который мы пытаемся как-то там повлиять, они говорят, ну да, вот, так сказать, а США на это все не реагируют в течение года особенно, то есть они как-то так, в общем, эти все инициативы не очень интересны.
Что это вы там затеяли?
Да, и присутствует какая-то, вот я не знаю, в этом, может быть, с одной стороны, можно рассматривать некоторую наивность нашу, да, что мы вот приговоры, да, встречаться, мы тут вот, я же напомню, был мораторий в это время, Горбачев да. Ведь в 85-м году объявил полный односторонний мораторий на все ядерные испытания, надеясь, что его поддержат, никто не поддержал. Вот, мы одни потом этот мораторий пришлось останавливать.
Это но... тоже надо пояснить, что тогда таких компьютеров, как сейчас, не было.
Не было.
Моделировать взрывы было нельзя, их надо было взрывать все время живьем, эти самые бомбы. Ну, наши эти партнеры, они их на свежем воздухе все время взрывали там на всяких атоллах Бикини. Есть хорошие ролики.
Отлично, с Клинчем, посмотрите. Да, да. Про Бикини шикарно.
Взрывали в Неваде, ну а мы взрывали в братском Казахстане сначала над землей, потом под возле Челябинска, по-моему, если да, я правильно да. Помню, тоже на свежем воздухе взрывали. А потом все это запрятали под землю и непрерывно взрывали под землей. Потому что, повторюсь, сосчитать это было нельзя, а отказ от этих самых испытаний, ну, это резкое торможение вообще всех научных работ, это научные работы. То есть мы вот отказались и не взрываем, а значит, наша ядерная программа в этом направлении не двигается, потому что экспериментов нет. Это очень серьезный шаг навстречу, так сказать.
17 января. Еще одна тема такая новая. Я ее раньше не особо трогал, а потом подумал, что надо сказать. Это тема криминала. Причем криминала не какого-то государственно-коррупционного, а такого вот человеческого. 17 января 1986 года в городе Иркутск две женщины вдруг внезапно видят, что какой-то мужик недалеко от магазина замечает, значит, берет мальчика, хватает его и тащит его в сторону, значит, какой-то стройки. Женщины бегут за ним. Прибегают на стройку, значит, мужчина пытается над мальчиком надругаться. Значит, крик, шум. Он говорит: я врач, секунды, ему плохо, я тут массаж делаю и все такое. Пытается убежать. Прохожие, два здоровых, значит, парня догоняют его, избивают, задерживают. Оказывается, что это давно разыскиваемый маньяк по имени Василий Кулик, 30-летний. Значит, в Иркутске его задерживают. Значит, следователи. Оказывается, что этот Кулик Василий действительно был врачом, вот, но после проведения следственных действий сознался в 30 изнасилованиях и 13 убийствах. В основном дети, в основном беззащитные, конечно, дети, значит, маленькие дети, дети до 10 лет, и даже 2,5-летнюю девочку эта мразь, значит, похитила и убил и задушил. Вот. Также он начал нападать на старушек. Вот этот иркутский маньяк. Ну, женщины напали, потому что там действительно была некоторая паника. И поняли, что это такое, потому что была паника некоторая в городе. Там слухи, как всегда, в такое время ходили. Информации, понятно, в прессе нигде не было. Никакой там местная экспресс-газета об этом не писала. Вот. Но, тем не менее, вот, значит, товарищ был задержан. Там были некоторые проблемы с оформлением документов следствия, в результате чего они, значит, он там начал... Долгий судебный процесс был, ему удалось некоторым образом заболтать адвокатом суд, что, значит, неправильно там какие-то были процедуры, долгие экспертизы. Значит, но, тем не менее, в 88 году был признан виновным, в 89 году расстрелян. Вот, тогда с ними поступали, в общем, правильно и по закону. Но какой-то вот этот период просто 80-е и 90-е, когда вот эта вся тема с маньяками, она как-то вот их как-то сильно много было. Вот это. Сейчас как-то что-то не очень, мне кажется. До этого тоже вроде бы, вот, может, не ловили, там их, не знаю, тебе виднее, как специалисту. Но вот 80-е, там же Чикатило тоже, вот он по-моему, в 86-м году еще, то есть он точно не пойман еще, но он там, понял, перерыв был какой-то в деятельности, он в 85-м вот, закончил. Вот. Ну, в общем, вот такая история в городе Иркутске.
Ну, я замечу, что это абсолютно не важно, какая власть на дворе, вот такие персонажи, они появляются постоянно, всегда и везде. То есть эти психические отклонения, они функционируют повсюду. Я когда в интернате учился, у нас все время в спальню к девочкам постоянно лезли какие-то мужики, то есть они знали, что здесь интернат, знали, кто там где, чьи спальни расположены, куда лезть надо, вплоть до того, что вот в спальни залезали, вот, проникали, так сказать, и нам, воспитатели нам объясняли, что, по всей видимости, здесь где-то клад. Мы, конечно, ничего не понимали, что там, какой клад вообще. Ну и не считая там граждан, которые там продемонстрировали свое достоинство. Это, да. Как это на Западе называется? Флешер. Флешер, да, в том, да, раз, что наши талантливые переводчики перевели как сверкач. В художественном фильме «Большой Лебовский» сверкач. Что за сверкач? То есть таких кадров достаточно было, да и сейчас есть. Мне кажется, они просто это, понимаешь, поскольку советская власть про это как-то вообще предпочитала не писать, потому что с их точки зрения, видимо, советский человек на такое...
Не способен.
Просто не способен, да, никакой этому публичности не придавалось, то есть там какая-нибудь криминальная Россия в телевизоре отсутствовала, а поэтому, когда про такое узнавали, особенно по ходу перестройки, когда начали говорить, а вот этот сотворил вот это, а вот это там натурально картина апокалипсиса, ничего
да,
себе там
годы это вылилось,
в городах все лютуют, это же вообще да. Ужас.
Но вот этот товарищ Кулик, он вот это, когда его задержали, собственно, у него день рождения был этот день, дома сидели гости, он пошел типа за хлебом, ну и вот решил себе подарок сделать. Работал врачом, ну, определенная биография. Ну ладно, едем дальше.
Ну, у них это, я некоторым образом общался с достаточным количеством маньяков. Я как это опытный маньяковед, я ни в одном маньяке маньяка определить не смог тогда, не смог бы и теперь. Потом уже через некоторое время начал задавать вопросы докторам, я вроде не дурак, и зоркий вообще. На что доктора пояснили, что он в обычное время он человек как человек, то есть ничего не это не заметишь и не скажешь, а в определенный момент его нахлобучивает, и он не может удержаться. Вот, и происходит вот такое. Ну, у нас там самый показательный случай был как-то. в общежитии на улице Боровой, если правильно помню. Типа пришел работяга с работы, дети все играют в коридоре, это 4 часа дня там, примерно. Вот дети играют в коридоре, ну и его сын там упал, поцарапал коленку, ну и толпа детей прибежала вот там. Сережа поцарапал коленку, вот. Ну он дай-ка сейчас эти зеленкой-то помажу, и пока зеленкой мазал, ну а дети вокруг все. И мне помажь, я тоже тут вчера стукнулся там туда-сюда, но он их всех по очереди мазал. Они убегали, осталась последняя девочка, вот он девочке коленку тоже помазал, закрыл дверь и изнасиловал. То есть я уж не помню, там или 5. Что-то 4 часа дня. Что у тебя в башке вообще? А вот, ну, не может удержаться. То есть вот эта сущность, она в такие, так сказать, моменты вылезает.
Что делать с ними? Лечить? Не лечится такое?
Ну, мое простое советское мнение, конечно, стрелять, потому что тебе такому жить не надо. Если ты считаешь возможным отнимать чужую жизнь, то будь готов к тому, что найдутся люди, которые отнимут твою без разговоров. И, по-моему, это вообще не предмет обсуждения. Если следствие по-другому, наверное, как-то в таких случаях там гораздо серьезнее вести надо, серьезнее силы задействовать, экспертизы там как следует там проверить, перепроверить, может какой-то срок дать, что там, я не знаю, 2-3 года там посиди пока в этом death row, как в Америке, ну а потом тебя жизни лишить надо, зачем тебе жить, все эти сказки про какие-то там химические кастрации и еще чего-то, несерьезно.
Едем дальше. 20 января. Великобритания и Франция объявляют о планах строительства тоннеля под Ла-Маншем. 28 января крупнейшая катастрофа происходит в мировой космонавтике. Это шаттл Челленджер 28 января 1986 года. Я прям помню эту картину. Ну и, конечно, для американцев это был ужас, потому что, значит, его показывали, трансляцию взлета этого шаттла была в прямом эфире. Там было две женщины в экипаже, по-моему, 7 человек было в экипаже. Одна из этих женщин была учительницей начальных классов, которая, там, у них был конкурс, значит, там ее отобрали. Ну, то есть, вот такая вот красивая история, прям голубое вот это небо. Значит, родственников привезли на космодром, и, значит, ну, при взлете происходит взрыв, ну, там, наверное, не слышим взрыв, но вот это вот клубы дыма в две стороны. В две стороны разлетелось, и, ну, естественно, все, да, разрушение, взрыв произошел в результате взрыва внешнего топливного бака на 73-й секунде полета. Разрушение было вызвано повреждением уплотнительного кольца правого твердотопливного ускорителя при старте. Шаттл не взорвался, а разрушился, и астронавты остались целыми, но погибли в результате падения, удара об борт. То есть вот такая страшная смерть. Ну и, конечно, это был тяжелый удар к космической программе шаттлов. Она была свернута. На 32 месяца прекращены все полеты. Ну, вот они там разбирались. Есть одна из версий, там я сильно не вникал, но, наверное, специалисты тоже расскажут. Одна из версий говорят, что в том числе и давление администрации президента и Конгресса, они торопили поскорее достичь интенсивности программы в 24 старта в год, и в связи с этим там чего-то не доработали с этой прокладкой ученые. Ну, тут не ученые, а конструкторы. Ну, в общем, или пытались запустить при той температуре. В общем, смысл в том, что, конечно, это тяжелая катастрофа, вот, которая по космонавтике нанесла серьезный урон.
Ну, сейчас вот принято там непрерывно рассказывать, какой интернет гигантская помойка, постоянно все оскорбляют, над всем смеются, во все плюются. Вот как только это случилось, немедленно появился анекдот, что вчера американский шаттл разбился от столкновения с шаровой молнией. Экипаж шаровой молнии представлен к правительственным наградам. Ну, естественно, всем было страшно смешно. Интернета не было, поэтому такие шутки так стремительно не распространялись. Ну, а теперь интернет есть, а шутки абсолютно все те же самые.
Кстати, интересно, мы это обсуждали, был у нас в изоленте Денис Терехов, и он правильную мысль сказал. Я говорю, что-то вот анекдот там рассказал, очередной анекдот из тех времен. Сейчас куда-то анекдоты делись. Он говорит, так это мемы теперь. Нету анекдотов, теперь мемы в интернете. Все эти картиночки с текстами, да, там вот это все. Но ушло туда все.
Отличный тут это, как там, в 76 лет после тяжелой и продолжительной болезни, не приходя в сознание, стал президентом Америки Джон Байден. Это же анекдот про Брежнева был.
Да-да-да, был такой. Февраль. 1 февраля выходит на экраны премьера последнего премьера фильма Андрея Тарковского «Жертвоприношение». Ну, может, в кино, правда, хотя, в общем, Тарковский снимает ее в Швеции. Фильм, собственно, уже зарубежный.
Ну, у нас-то не выходил.
У нас не выходил, выйдет у нас в 88 году. 2 февраля.
Я опять, извини, перебью. Я уже не помню, говорил, не говорил, но я когда школу прогуливал, я немедленно бежал на Невский проспект, и там рейд по кинотеатрам. Угу. Часть кинотеатров посещать было невозможно, потому что там все время шли недели фильмов Тарковского, этого несчастного, зажатого, которому ничего не давали, и фильмы нигде не показывали. Недели шли. Я некоторые даже смотрел, отдельные, типа Андрей Рублев, на меня произвели неизгладимое совершенно впечатление. Но в целом мы считали, что эту вот фигню какую-то нам навязывают, вот его пропихивают. А он, оказывается, диссидент был против советской власти. Там,
и да, насчет против советской власти, но он в любом случае уехал. Вот, и работал за рубежом. И фильм вот этот вот «Жертвоприношение» последнего фильма, он я, наверное, не смотрел, я небольшой любитель кино такого и не специалист, но фильм посвящен той же проблематике, которая была на устах у всех. Это значит, вот, что мир на грани катастрофы ядерной, и надо его спасать, насколько я знаю. Вот. Ну, ничего больше про это кино сказать не могу. Но про кино мы тоже поговорим, потому что 86-й год – это год серьезных преобразований в отечественном кинематографе. Мы к этому, я надеюсь, придем. Вот. Так. Волгоградский тракторный завод выпускает производство энергонасыщенного трактора «Волгарь» 2 февраля. Я не знаю, что-нибудь скажет ли тебе трактор «Волгарь», я в надежде, так сказать, тракторную тему сюда, потому что главная особенность трактора – применение гидротрансформатора. Вот. Ну, в общем, какой-то мегатрактор. Тут интересно больше про Волгоградский тракторный завод.
Я с этим не сталкивался. У нас основные были трактор «Беларусь», естественно, то этот с большими колесами, и ДТ-75, который ползал на гусеницах. Эти я знаю, такой не встречал.
Ну, может быть, кому-то из зрителей трактор «Волгарь» что-нибудь напомнит.
Первый раз слышу, вот.
Честно. Но Волгоградский тракторный завод был мощным предприятием. Тут интересная его история.
В сети есть отличные ролики, что с ним стало теперь.
Да.
Посмотрите.
Я как раз про это и хотел сказать. Построен он, кстати, интересно, построен был. А вообще тракторный завод, это был Сталинградский тракторный завод, он стал первым тракторным заводом в СССР, построен в 1930 году при участии американцев, то есть он, собственно, был построен, значит, под руководством известного американского архитектора Альберта Кана, который еще много заводов построил, и он был, собственно, размонтирован, он был построен в США, размонтирован и перевезен в СССР. И за 6 месяцев вот из него сделали. И это был, конечно, колоссальный прорыв. Что интересно про отношения Советского Союза и США в 30-е годы, если мне не изменяет память, то дипломатические отношения установлены были только в 33-м году. То есть до этого США СССР не особо-то признавало. При этом в США в 30-м году была Великая депрессия. Деньги были сильно нужны. Видимо, в связи с этим шли на это. И, конечно, наши тоже молодцы, что воспользовались ситуацией. У них есть технологии. У нас
это
есть...
Это все кровавый Сталин.
Это все кровавый Сталин. Да. И совершенно не стеснялись, действительно. Вот.
Ну, а, собственно говоря, непонятно, что такого. Совершенно очевидно, что при царях уровень развития технологий до Запада никаким боком не дотягивал. А где их брать? Ну, только в Америке и в Европе. Многие как-то это пеняют постоянно, сами ничего не могут, а вот смотри-ка ты. Ну, это, ты знаешь, разговоры уровня. Ну, а письменность придумали, я не знаю, там египтяне и финикийцы. Ну, да. А вы-то что пишете? Это не ваше вообще все. Все ворованное. Технологии, они расползаются, в том числе и вот так. Наоборот, это очень хитрый ход был, грамотный, что вот у людей беда, так мы вам деньгами поможем, а вы нам оборудованием. Очень хорошо получалось.
Ну, история, кому интересно, Сталинградского тракторного завода, который-то выпускал не только трактора, естественно, а еще и танки, в том числе и Т-34, в том числе во время войны. войны, и остановлено вот производство было только 13 сентября 1942 года, когда там уже воевали вот буквально во дворе этого завода. Вот. Ну, в общем, это, конечно, колоссальное предприятие, огромное, но вот действительно, да, ты прав. В декабре 2002 года УАО «Волгоградский тракторный завод» разделено на 4 отдельных компании, ну и далее по тексту, там, что с ним было. В 2005 решением арбитражного суда признан банкротом, в 2015 году территория завода отдана под застройку, оборудование вывезено. Частично разрушенным предприятием является на сегодняшний день, так и не застроенным жилыми домами, на котором лишь та часть предприятия. Ну, короче, в общем, понятно.
Ну, это хороший пример этой так называемой прелести и так называемой приватизации. То есть, когда приватизировали, все время говорили, что административно-командная система коммунистическая, она вот в таких местах не фурычит вообще. Давайте отдадим эффективному собственнику и заработает как надо. Ну, вот пример, как бывало, заработало вот так. То есть там про вывезенное оборудование это они несколько смягчают. То есть оборудование было распилено и продано на чермет, цветмет и все остальное.
Вывезено же.
Никто там ничего делать не планировал. Как раз наоборот, освободим площади под, так сказать, элитную застройку. Вон у меня здесь рядом. Первый ГМЗ, государственный молочный завод, я там трудовую деятельность, можно сказать, начинал, пил сливки вкусные, бесплатно, вот, ну что, все, ничего нет, дома построены, не нужен он. Тут понять-то невозможно.
Нужен он, не нужен, да.
Может, он действительно не нужен, как у меня вот возле дома на Лиговке хлебозавод. Вот хлеба народ стал есть радикально меньше. Хлебозавод закрыли. В нем теперь там какие-то эти развлекательные эти для молодежи, там какая-то фигня. Так он действительно, может, не нужен. Но вот тракторный завод нужен, друзья. А если вы такое делаете, как же так бесконтрольно-то? Почему? А почему теперь государство не смотрит
за тем? В Беларуси тракторный завод остался.
И нам продает трактора, между прочим. А может, нам свои трактора лучше? Не с батькой дружить, а с волгоградским тракторным заводом.
С батькой лучше.
Печаль. Батьку лишили этого чемпионата мира по хоккею.
Ну, что ж делать. Да. Так, ну немножко мировой картинки. 7 февраля переворот на Гаити. Мы все сопереживали, я помню. После 28 лет правления семьи Дювалье. Президент Жан-Клод Дювалье, по-моему, назвали Бэйби Дог или Папа Дог, кто-то из них, Папа Дог, да. Новое правительство, ну, кто-то там возглавил. В общем, Гаити, я помню, какая-то была в журнале «Пионер», там что-то таратара-таратара, потому что американская же военщина там постоянно на этом Гаити что-то безобразничала. И там была такая фраза: вот я ничего не помню, кроме этой фразы. Нет, не мишень страна Гаити. А дальше там татара-тара-тара-там.
Да,
вот, там, и мы не позволим вам.
Там уже неоднократно говорили, что вся Южная Америка, все, что южнее США, это все Южная Америка. Там же кругом были всегда одни диктаторы. Все эти Дювалье, Стресслеры, Самосы и прочие сволочь. Там все время какие-то диктатуры. Это самое Гаити. Там какие-то эти Тантон-Макуты. Они же по-французски там вроде как говорят. Какие-то негры эти в черных красивых очках. Кого-то там тысячи. Тысячами убивают, закапывают, беспредел какой-то адский вообще. Но тогда был положительный момент. США вообще ни от кого. Да, а что не так?
Но
многие, наш задний двор, мы тут.
Многие из этих стран все-таки пытались встать на социалистические рельсы. И мы, так сказать, понимали, что вот надежда-то у нас есть. И когда Гаити у нас вот отбивали, мы, так сказать, здесь у нас в журнале «Крокодил», конечно, эти все картинки сразу появлялись про вот этот вот нацеленный прицел.
Картинки исключительно все правдивые.
Да, у меня, я же, по-моему, говорил, надо будет как-нибудь принести. Но потом там больше 70-х годов у меня. Хотя, может, 80-е есть. У меня вот такая вот подшивка этих крокодилов дома осталось.
В интернетах наверняка есть.
Вот, когда ты их листаешь, это так приятно.
Да.
И реально, вот да, так и есть все сейчас. Да. Пожалуйста, вот все то же самое. И, кстати, видно, как компании проводятся у нас тоже очень-очень качественно. И, кстати, про внутренние проблемы. Я не знаю, почему, но так как ты читал, это вот так вот. Вот. А там, например, можно найти много аллюзий на сегодняшних хипстеров, например, да, для которых шмотки там и прикиды важнее. Тогда хиппи они как-то там прикладывали в основном.
Стиляги.
Стиляги это все-таки раньше, там, 60-е, а 70-х там хиппи, джинсы, что непонятно, это мужчина или женщина, потому что подлатые. То есть уважение к старшему поколению важные вещи, в общем, довольно.
Я тебе больше скажу, там был такой художник огородников. Я их даже помню. Там Сайфертис, вот мне не нравился. У него, ну, короче, у него для взрослых картинки были специфически нарисованы. Огородников для нас, для малолетних дебилов, он понятнее был. Там такие все юмористически смешные. Они все время были в настолько идиотских шмотках, что вот угар был полный. Не прошло и 20 лет, как все это вошло в моду именно в том виде, как у него там какие-то чудовищные башмаки с какими-то жуткими каблуками. Что? Теперь, оказывается, страшно модно.
8 февраля столкновение. Просто, ну, да, показываем картину, что в мире тоже что-то происходит. Хотя, конечно, 86-й больше, конечно, надо про СССР говорить, но тем не менее. Столкновение поездов под городом Хинтон в Канаде. 23 человека погибают, 70 получают ранения. Крупнейшая железнодорожная катастрофа в Канаде. Грузовой с пассажирским поездом в Лобовую. 9 февраля комета Галлея достигает перигелия. Перигелия, прошу прощения.
От Гелиоса.
От Гелиоса. Это ближайшая точка к Солнцу, да? Для кометы.
Ну, в общем, чего-то. Но она прилетает, по-моему, раз в 76 лет.
Она прилетает в нашу Солнечную систему, прилетает.
Она, видимо, в системе просто далеко улетает и к Солнцу возвращается.
И тут же все, да, и тут же все, значит, запускают туда. Ну, вернее, первый раз, наверное, они запускали до этого, наверное, не могли. Запускают спутники и всякие космические аппараты, чтобы залететь как можно ближе к ядру кометы и там что-нибудь сфотографировать. Вот, ну, дальше про это расскажем. 11 февраля, значит, происходит освобождение правозащитника Анатолия Щеранского. Освобождают его в обмен на двух советских разведчиков и отправляют из Советского Союза. Вообще, Анатолий Щеранский человек очень интересный.
Не путать со Львом Щеранским.
Да, не путать. Я думаю, что это как... Да. Анатолий Щеранский – это отказник, так называемый, то есть тому человеку, которому отказали в выезде в государство Израиль, отказали ему в 1973 году. После этого
он... А почему? Носитель секретов каких?
Да, он носитель секретов, закончил, ну, может, я не носитель, но закончил он МФТИ. Ага. Вот, физтех, то есть это, конечно, в общем, сразу запрет. Я практически всегда повторяю это, вот когда обвиняют советские... Вообще, надо понимать, что эта ситуация в 70-е с евреями, она была ключевой, это как дело Скрипалей, там, фактически, да, только растянутое на очень долгие годы. Это Хельсинский акт, который писал Леонид Брежнев, права человека, и, значит, после этого начинает оказываться давление. Причем интересно, что давление оказывалось не только со стороны, не только по поводу евреев, но и по поводу, например, немцев, которых в Советском Союзе было 300 тысяч, и которые тоже...
Столько же, сколько евреев, 2%.
Да, сильно
хотели. У тебя много знакомых немцев, например?
Ни одного.
Вот.
А к чему это ты сейчас? Может, они скрытые какие-то?
Ну, они, как правило, в Казахстане жили, там, на азиатских республиках. Ну, когда была война.
Немцы Поволжья.
Республика немцев Поволжья, да. Вот их депортировали. Про это, кстати, как-то не очень. Ну, там странный момент. Потому что, когда наступающая советская армия шла к Волге под Сталинград, то если бы они пошли через территории, где люди говорят по-немецки... Я как-то легко могу предсказать, что бы с этими немцами было.
Пожалуй.
Поэтому их депортировали. Там серьезнейшая система наблюдения была. До 60-х годов там это чисто, знаешь, как условно осужденные, надо в комендатуру ходить отмечаться, что ты никуда не убежал, ничего с тобой не произошло. Шпионов там было, естественно, достаточное количество. Но вот, так сказать, передислоцировали. Трагедия народа немецкого, безусловно. Ну, вот так получилось в родной стране. Много такого.
Ну, и производным от этого, я думаю, что, ну, не думаю, так понятно, в общем, что, конечно, когда многие евреи и сейчас, ну, не обязательно евреи, просто люди говорят о якобы антисемитизме советском, государственном, да, что евреям действительно не давали возможность поступать в вузы, это касалось, мне кажется, вот именно той проблемы, что мы тебя сначала обучим, ты будешь носителем государственных секретов, а потом ты поедешь, так сказать, в Израиль, и зачем мы на тебя деньги тратим. Вот, я думаю, что это, скорее всего, было вызвано этим. Конечно, никакого антисемитизма в чистом виде не было, вот, но так, такие факты были. Со Щеранским, значит, история была следующая.
Оно двоякое. То есть, тут нельзя забывать, ёлы-палы, что это некая, так сказать, этнокультурная общность, проживающая в середине большой этнокультурной общности. То есть, это так называемая диаспора. Диаспора любая абсолютно. Тогда было непонятно. Был, например, характерный анекдот. Как в научно-исследовательском институте завелись тараканы. И как с ними не борются, ничего сделать не могут. Тараканы живучие, не выводятся, и все, дихлофос ничего не берет. И вдруг приходит мужик к директору НИИ и говорит: я могу вывести всех тараканов, только это стоит 1000 рублей. Директор уже не знает, куда от тараканов деваться, кладет ему штуку. А как? Он говорит: смотри, достает из кармана такого маленького золотого тараканчика, раз его ключиком завел, на пол пустил, золотой таракан побежал, и все тараканы со всего НИИ выбежали за ним, значит, а он в речку побежал, прыгнул, все тараканы прыгнули и утонули. Этот, значит, ну, 1000. Вот, говорит: слушай, ну у меня к тебе один вопрос. Задавай. У тебя нет такого маленького золотого еврея? Обидный, да, анекдот по тем временам, но в целом это вот когда все у нас уже Советский Союз прекратился, то теперь почему-то всем стало очевидно, что вот есть некие диаспоры. И если представитель диаспоры куда-то устроился, то он немедленно притащит своих земляков, единоверцев, и в мгновение ока контора почему-то получается заполнена какими-то интересными людьми, где нет русских вообще, только уборщицы. И это всех страшно бесит, но тогда это почему-то воспринималось как... То есть, это все время определяют как какой-то вот именно антисемитизм. Это не антисемитизм. Это совершенно конкретный бытовой национализм, когда граждане друг друга терпеть не могут просто потому, что у тебя фамилия другая, что-то с тобой не так. Нет ли у вас вот маленького золотого? Это не важно. Поставь теперь любую национальность туда, и будет абсолютно то же самое. Ну а касательно того, что не выпускать. Ну, так ты носитель секретов, а как тебя выпустить?
Да,
так, а дальше получается, ты, если, у тебя, если ты еврей, и значит, велика вероятность того, что ты соберешься за кордон, а зачем тебя тогда учить?
Да, да, так о том и речь.
И это не является государственным антисемитизмом. Тут лично мне интересно другое.
В консерваторию, пожалуйста.
Да, что толковые западные люди, обрати внимание, выбрана некая маленькая группа населения. Евреи, конечно, совершенно правильно, потому что среди них количество талантов, как мне кажется, резко превышает среднестатистический уровень. То есть, это люди, имеющие общественный вес, даже тогда при отсутствии интернета, имеющие собственное мнение, и вот их мы раздраконим и направим против вас, потому что вы их не пускаете на землю обетованную. Кстати, когда евреи закончились и смогли спокойно ездить... Тут же главное что? Они, разговаривая о правах человека, почему-то выделили ровно, ну вот про немцев я не очень, но вот одна группа населения.
По немцам там особо давления-то не было. То есть да. Они как-то этот вопрос уже ближе, мне кажется, к концу 80-х стал, и там они спокойно стали уехать.
Так точно, да. Но смотри, вот огромная страна, в которой больше всего русских, но вот проблемы выезда русских за рубеж. Вас не интересует вообще никаким боком. Вас интересует только вот маленькая группка, которая оказывает серьезнейшее общественное влияние. Вот вы на них нацелены. И заметьте, когда кончились евреи, спокойно все уехали, а, по-моему, все, кто хотел, уже обратно вернулись, насмотревшись на счастье.
Но...
А сейчас на эту должность назначены сексуальные меньшинства.
Ну, периодически же там назначали на эту должность много кого. Могу напомнить, перед Олимпийскими играми, помнишь, была тема этих самых черкесов, которых там геноцид был, и они теперь в Сочи живут, Олимпийские игры в Сочи.
Это перед новыми,
да, перед сочинскими,
да.
Там же раскачивали эту тему очень серьезно.
Конечно,
вот,
да.
Значит, там какие-то их согнали с мест, и, значит, вот где-то куда-то их выселили и так далее. Ну, крымские татары, что уже, сейчас что-то тоже про них забыли все. Что там с крымскими татарами-то?
С ними тишина. Рамзан Ахматович, наверное, общается, ну, по мусульманской линии.
Ну, можно, ну и другая немножко, так сказать, я не думаю, что это близко, но нет, опять вопрос так остро не стоит. То есть сейчас, в общем, эти темы они сходят, когда политическая целесообразность, то есть когда Крым уже понятно, что никто не раскачает, ну, все уже, там вопрос закрыт, там в Турции, может быть, где-нибудь он актуален за счет того, что там их много, и это большой электорат, но даже Украина эту тему забыла. Они же раньше там что-то там, помнишь, какие-то ломали там эти самые опоры, что-то какие-то маршами куда-то ходили, крымские татары, все, нету никого. Вот, понятно, что вопрос закрыт. Но вот с евреями, да, ситуация была, она была неприятная, конечно, для многих
досада,
евреев.
Досада, конечно, досада, да.
Ну, законы в мире были такие жестокие, жесткие и неприятные. Так вот, я возвращаюсь к Щеранскому. Щеранский был арестован в 1977 году, он после отказа, значит, занялся, был уволен, где-то работал в Конфессическом институте, был уволен, занялся правозащитной деятельностью, в общем, активный очень был, и, конечно, мужик железный. Арестован был в 1977 году, обвиняли его шпионажа. Он передал, ну, я не знаю, правда, неправда, но, видимо, правда, он передал списки, значит, отказников, которые носители секретности были, там 1300 человек, по-моему, на Запад, да, и, значит, за это получил, значит, он передал работавшему в Москве под журналисту агенту американской разведки Роберту Тоту, ну и так далее. То есть по за шпионаж его, значит, посадили. Он защищался сам, отказался от адвокатов, значит, говорил, что, значит, он, конечно, не шпион, а борец за права, что, в общем, скорее всего, было правда. Получил 13 лет. Первые 3 года неплохо. Он отбывал в тюрьме, а потом 10 последующих колоний строгого режима. Значит, вот, наказание Щеранский отбывал в Владимирской и Чистопольской тюрьмах, а затем в колонии строгого режима в Пермской области.
Это на всякий случай Владимирский Централ, если кто не в курсе.
Это хорошо или плохо?
Это у нас самая жестокая, в общем-то, форма.
Ну, то есть он явно был человек убежденный, да. И явно его деятельность не нравилась советскому руководству. Напомню, 86-й год, это декларации мира там, и так далее. А, находясь в заключении, он не раз попадал в карцер за протесты против незаконных действий тюремного начальства. Примерно половину 9-летнего срока заключения Щеранский провел в одиночной камере и более 400 дней в штрафном изоляторе на пониженном рационе питания при низкой температуре.
Суров.
Суров, да. Неоднократно объявлял голодовки протеста, подвергался принудительному кормлению. Ну, то есть мужик, в общем, конечно, мощный. Он уехал в Израиль.
Это тебе не триатлон бегать, в СИЗО сидеть. Это настоящий железный человек.
Я, конечно, не могу просто, конечно, представить, это страшно. То, что... Ну, в общем, он уехал в Израиль, там он возглавил впоследствии политическую партию свою, занимал министерские посты, был, по-моему, даже что-то до уровня вице-премьера, то есть сделал очень мощную политическую карьеру, возвращался в Советский Союз, в Россию, вернее, встречался с Путиным, ну, был признан, в общем, узником совести, но я просто вот это вот, когда прочитал про его биографию, это, конечно, да.
Там можно было отказаться от еды, как и сейчас, то есть это многим кажется, что это ты перестал есть, это на самом деле не так, отказы от приема пищи – это все документально должно быть оформлено, что ты есть не будешь, но советская власть на такое смотрела, мягко говоря, иронически, как не можешь, не знаешь – научим,
не хочешь – заставим.
Да. И, соответственно, когда ты долго не хотел есть, а этим люди, чисто для справки, легко доводят себя до смерти, люди убежденные, вот ирландцы при Тэтчер объявляли голодовки, ну так Тэтчер, как в нормальной демократической стране, ну не хочешь есть и не ешь, и сдохни. Ну, естественно, ирландцы умирали, которые держали голодовки крепко. Советская власть была гораздо гуманнее, приходил наряд, тебя связывали, раскрывали рот, запихивали туда зонт, ну это, знаешь, которым желудочный сок берут, то есть труба резиновая, на конце там железная штука такая овальная. Ну и через него тебе, соответственно, питание организовывают. Все это сопровождается ну, женщин среди нас нет, но в целом это как изнасилование, абсолютно то же самое. При этом, как ты понимаешь, то есть я там заломав вот тебе этот шланг, к нему воронка, бульон тебе сейчас нальем. Естественно, бульон может быть совершенно разной температуры. Ну, например, тебе можно налить кипятку туда, ты ничего не сделаешь. То есть над тобой там глумиться и можно, ты зубы, вижу, сжимаешь, их можно выбить, чтобы там с твоими сжатыми зубами зонт пропихивать. То есть непричастным даже непонятно, что это такое. Это настолько омерзительные процедуры. И у гражданина психика, я тебе доложу, вообще это из ряда вон. Да.
Да. 12 февраля, ну, более приятная новость. 12 февраля на конвейере АЗЛК, автомобильный завод имени Ленинского комсомола в Москве, собран первый автомобиль «Москвич» 2141.
Это на таком Цой разбился, нет?
По-моему, да. Экспортное наименование «Алеко», по латинской калька с автозавод Ленинского комсомола, поэтому «Алеко». Вот. Ну, что сказать про него? Он, конечно, не был популярным. Он был так. Вот восьмерка и девятка. Это да.
Слабоват был, движок у него был слабоват.
А этот что-то как-то не особо котировался, и, в общем, как-то так к нему относились не очень. Ну, ездило их много, надо сказать.
Да.
Вот, то есть они были. Я думаю, что, может, даже граждане их покупали где-то. Интересно, что Вот интересно, в 97 году модель получила новую лицевую часть и комплектацию с иностранным двигателем марки Renault, а также была переименована в Светогор, но особой популярности тоже не снискала. Значит, когда его делали, Минавтопром предложил, вернее, навязал фактически автомобиль Simca производства 1308, производства европейского отделения компании Chrysler, обладатель титула автомобиль 1976 года в качестве вот, значит, прототипа. Но по воспоминаниям главного дизайнера ЗЛК, очень коллектив это воспринял недовольно, нет, потому что у них были свои наработки, они хотели сделать свой автомобиль, а тут вот мы копируем уже 1976 года автомобиля, а у нас 1986. Я посмотрел про эту симку, информацию, ее в 1986 году уже перестали производить, оказывается. А наш только... Это вот тоже к вопросу об уровне отечественного автопрома на тот период времени. Ну, в общем... Так, дальше еще одна очень интересная история. 16 февраля у берегов в заливе имени Шекспира, у берегов Новой Зеландии терпит крушение советский лайнер Михаил Лермонтов. В Советском Союзе и вообще даже до сегодняшнего времени вообще мало кто знает, что это такое было. А лайнер Михаил Лермонтов – это был ого-го какой лайнер. В длину он был, ну, сейчас где-то у меня тут есть, то ли 155 метров, в ширину 20 метров, большой. Полтора футбольных поля. Это был туристический круизный...
Смутно.
Сейчас расскажу. Туристический корабль, значит, который был построен по советскому заказу в 1972 году в Германии, в ГДР. В 1983 году был модернизирован в ФРГ под надзором советского заказчика и представлял собой, ну, в общем, такую экспортную витрину Советского Союза. То есть это был абсолютно роскошный корабль, шикарные бары, рестораны, значит, ну все, что есть на круизном корабле, бассейн и так далее. Значит, он ходил. Изначально идея была, чтобы он ходил на международных круизных линиях. Он возил, конечно, не советских людей.
Зарабатывал валюту. Да?
Зарабатывал валюту и радовал, так сказать, иностранцев. То есть советский круизный корабль. И поначалу он ходил между Лондоном и Соединенными Штатами, потом Канадой. Но в 80-м году после олимпийских санкций это все дело запрещено было, его перебросили на линию Лондон, он ходил из Лондона в Новую Зеландию, все-таки длинный довольно круизный маршрут. Вот. Значит, чем он был хорош? Ну, во-первых, понятно, что в Советском Союзе о нем вообще даже не знали. Команда была, естественно, советская. Значит...
Не меньше капитана чином.
Да. Значит, он был... То есть, ходил довольно долго, начиная с 1973 года. Значит, он действительно был, вызывал полный восторг. Значит, команда формировалась, значит, каждый член команды лично подбирался капитаном. У них была даже там специальная какая-то форма красивая, была обычная, а была еще, значит, такая праздничная. Вот. Он был красивый, белый, были люксовые каюты. Значит, он вообще довольно популярен был среди англичан, среди западной публики, потому что он вообще был дешевле, чем аналогичные, так сказать, конкуренты. Был дешевле он, ну, во-первых, за счет меньших зарплат отечественных сотрудников, во-вторых, за счет того, что у него топливо было очень дешевое, потому что оно было советское, он заправлялся у нас. Вот. Ну и, собственно, ходил. Ну, вот, посмотрел несколько лет, действительно, ну, супер красиво. Музыкальный салон. Значит, там чего только не было. Интересная была особенность, у него была такая домашняя атмосфера, значит, там был свой оркестр, ну, в общем, такой «Титаник», но поменьше, конечно, чем «Титаник», значит, у него была домашняя атмосфера, в отличие от западных кораблей, где развлекательная часть, приглашались профессиональные актрисы, актеры, артисты, какие-то они там пели и плясали, у нас все это делали члены команды. Видимо, в целях экономии.
На полставки, да.
То есть они... у них была такая самодеятельность, как бы, да. То есть она, вот, например, там женщина работает в библиотеке, а вечером она же участвует в шоу. То есть ты можешь с ней пообщаться, как бы, и так далее. Были постоянные клиенты, которые каждый год ходили на этом круизе, потому что, ну, дешево, люди любят такой отдых. Ну и, в общем, действительно, по первому прибытию в американский порт, значит, там вот есть какая-то публикация в западной прессе, ну, то есть восторг. Вот Советский Союз к нам приехал, и вот вся красота. Вот, но значит, что еще? Да, ну понятно, что работать там в этой команде для советского, так сказать, моряка или советского, я уж не знаю, кого.
Большая удача.
Это не просто большая удача, это просто жизнь удалась. Да. То есть ты на год уходишь куда-нибудь там в Новую Зеландию, вот, и, в общем, ходишь между, общаешься с приличными людьми, привозишь магнитофоны там, и прочее, и прочее. Вот, ну и даже специально ставка делалась, да, вот гала-форма была для командного состава. В общем, очень, очень красиво все. Были приемы, значит, соответствующие расходы. Про духовой оркестр я уже сказал. Значит, да, но что случилось? Значит, ну, какой-то, значит, местный новозеландский штурман, который проводил через вот этот пролив Шекспира, навел судно на камни.
Сволочь.
Получил пробоину. Вот, но капитан, значит, вывел куда-то, накренилось судно, вывел на мель его, посадил на мель. Ну и, в общем, никто практически не знал. Погиб один человек, значит, технический сотрудник, который находился вот в том самом отсеке, который ударил по камням. Вот, поэтому дальше, значит, корабль затонул там. Ну, все пассажиры благополучно были эвакуированы, 400 тысяч пассажиров, 408 пассажиров, 430 членов экипажа сняли проходящий мимо танкером, погиб, да, вот Павел Заглядимов, инженер рефрижераторных установок. Ну и, собственно, вот эта гибель этого теплохода, почему они? Во-первых, интересная просто история, потому что я, например, не знал, что такой корабль вообще был у нас. Вот, но...
На память приходит только Михаил Светлов.
Ну, Михаил Светлов, да. Ну, дальше в этом же году будет катастрофа, она там будет чуть позже, или не чуть позже, а в конце года, уже в середине года, в августе или в июле, адмирал Нахимов. Это крупнейшая катастрофа, по-моему, после «Титаника». Вот, ну и точно крупнейшим нашим. Но фактически с этой катастрофы этого корабля началась вот эта череда событий, потому что 86-й год, конечно, Чернобыль, вот, это адмирал Нахимов, вот, ну и много там, как всегда, будет крушений самолетов, но вот это, пожалуй, было первое и довольно, в общем, благополучное крушение. Надо сказать, что в Советском Союзе, вот здесь я тоже себе выписал, 17 пароходств, более 100 портов, 2000 было пассажирских судов и больше 20 круизных лайнеров было у Советского Союза. То есть, таких вот сегодня у нас есть один круизный лайнер, и то он с 2017 года только функционирует. Он называется «Князь Владимир» и курсирует где-то там между Сочи, Ялтой, и вот где-то там он находится. Он куплен недавно относительно, но до этого у России не было ни одного своего круизного лайнера. Такого океанского, ну, морского. Это у нас все-таки ходит в море, но чтобы там в Новую Зеландию кто-то ходил, понятно, что такого нету. Интересно, что все вот эти вот крупные суда, они тоже построены не в Советском Союзе были, а все построены где-то либо там как-то они достались, вот как адмирал Нахимов, он достался вот в Германии в качестве репараций вот после Второй мировой войны, а вот этот вот Михаил Лермонтов был построен специально в 1972 году на верфях ГДР. То есть своих технологий. Этот, кстати, вот наш, который есть сейчас, князь Владимир, тоже не российского производства. Вот. То есть кораблестроение – такая мощная отрасль. У нас грузовое сейчас возрождается. Вот, потому что тоже позиции были утеряны. Вот. Но это к нашему разговору о ледоколах. Вообще кораблестроение – штука сложная. И построить очень круизный лайнер – это не каждая страна такое умеет. Ну, вот, в частности, ни Россия, ни Советский Союз вот масштабно такого вот красоты такое не могли сделать.
У меня есть некоторый опыт. То есть у меня
матушка... Ходил в круизы?
Да. Дважды мы с матушкой плавали от города Горького, который нынче Нижний Новгород, до Астрахани и обратно, там по Волге было такое. Ну, я не могу сказать, что это круизный лайнер, но круизный лайнер, по всей видимости. Там пароходы были все очень старые, то есть вплоть до того, что были еще колесные. То есть я там 7 класс, наверное, то есть это там, ну, начало 70-х. Движение по Волге было просто космическое, там эти волгобалты какие-то, эти, знаешь, там, я не знаю, эти сухогрузы, танкеры, как правильно называется, они там чередой шли, в любой шлюз, там шлюзов много, а в очередище, пока ты там заползешь, выползешь, все очень долго. Потом где-то году в 2010 или 2011 мы тоже там легкий круиз совершали, там все наоборот, то есть пустота, вообще никто никуда не плывет. То есть, если корабль какой-то попадется, то это событие навстречу. То есть при советской власти там чудовищное движение по интенсивности было. Ну и года три назад я плавал из Генуи вдоль Италии, Генуя, Неаполь, там Мессина на этом, как на Сицилии, и потом в Барселону и обратно в Геную. На какой-то гигантской дуре я там на, по-моему,
да, там 13
этаже был. Мама дорогая, ну это. Ну, как я понимаю, для того, чтобы строить такие корабли, надо иметь финансовую почву, что в них набьется толпа народу, и она куда-то поплывет, будет там пить, плясать, развлекаться, и все такое гигантский, просто он огроменный. Туда, по-моему, 5000 человек вылезало, из них 800 русских. Я заметил, что опять неплохо. Задыхаясь в тисках кризиса там и прочее, да, кругом русские рожи и весь обслуживающий персонал с Украины. Там,
понравилось, нет?
Отлично. Да. Ну, это только. Пока ты молодой, наверное, или не очень молодой, ну там девчонок с собой возить, наверное, там впечатление произвести, ну оно такое медитативное, там же нет в море ничего.
Ну да. Меня все, я никогда не был в круизе, честно скажу, я на яхте там как-то куда-то, вот, меня все время смущает, что ты вроде как-то вот целый день что-то ты должен там делать, а что делать непонятно.
Нет, там не так, он ночью плывет.
А, днем ты в городе.
А днем тебя часов в 10 тебя выгружают и где-то в 6-7 забирают оттуда, да, прибегая обратно, ну там Мальта, Шмальта, там, ну я на Мальте, например, не был.
Да, тогда да, наверное, имеет смысл. А, ну и вечером ты пришел и пошел на развлекательную программу, там, выпил, что-то похмелился. Пошел или в Мальте похмелился.
Да, там куча кабаков, кабаки самые разнообразные. Мы вдвоем с приятелем были, поэтому на нас везде смотрели, как на гомосексуальную пару, и оказывали максимальное внимание.
А
вообще,
там,
так выглядит.
Семейная публика или как-то
разные, очень разные.
Потому что, ну, мне кажется, что это какие-то пожилые люди,
да,
обычно.
В возрасте, есть, так сказать. То есть там в 30 лет никого нет, там начинается.
Ну, то есть с девчонками знакомиться, ехать бесполезно. И девчонкам, наверное, тоже знакомиться. Только если с гомосексуальной парой из Санкт-Петербурга.
Ну, оно там поделено, то есть это, ну как на Титанике, то есть все нижние палубы, там, где дешево, у них там столовая, шведский стол, еще чего-то там, там с лопаты тебя кормят, фактически, отсыпая тебе салатов, макаронов там туда-сюда. Я везде сходил, посмотрел. Потом, где серьезно, так сказать, уже за приличные деньги, то есть там ресторан с белыми скатертями, все как положено, то есть заказ, что тебя там накормят, вот такие порции. Многие не понимают, зачем такие порции, что типа не наешься. А это надо взять салат, первое, второе, компот, десерт, вот тогда ты наешься. То есть, если ты вот полный комплект сожрешь, готовят очень вкусно, очень хорошо. И там наверху отдельная палуба, совсем наверху, куда, так сказать, это первый класс, я не знаю, как правильно назвать, но туда никого не пускают,
ну, наверное, да.
Туда не пролез, да, там совсем дорого, там вот, так сказать, уже индивидуально совсем. Круто, круто, но, повторюсь, вот пятая часть из России без затей этих несчастных задыхающихся в тисках. Но у нас, как мне кажется, то есть это просто, наверное, не востребовано. Это нужен какой-то, ну знаешь, как уже упоминали, что все талантливые исполнители из Британии, начиная там от Битлз и кончая Led Zeppelin, цель жизни – это поехать на гастроли в США, потому что деньги есть только там. Вот там можно заработать, там круто. Ну, наверное, в богатых странах оно сильнее востребовано, чем у нас. Ну и культура какая-то должна быть, в общем-то, что поехали в круиз. И все понимают, что это такое, как это, куда и зачем. Прикольно.
Я да?
Оно меня повезло, я везде был, во всех этих Неаполях там и прочее, я везде был, там не сильно интересно, но в целом прикольно. Если не был, то можно съездить.
Ну, не знаю.
В Неаполе мне больше всего понравилось, что у меня было 500 евро, и мне надо было их разменять. Я посетил, по-моему, 4 или 5 банков. Значит, нигде такие деньги не разменять вообще. Там, по-моему, в 2 или 3 банках сказали, что они не меняют. В 4-м сказали, что они меняют только клиентам банка. Ну, если ты у нас не прописан, то не поменяем. Ну, а в 5-й меня просто не пустили. Чуть-чуть надо. Я говорю, вот пошел, вот.
Ходят тут всякие.
Трясут своими еврами. Это было прекрасно.
Так, февраль у нас. Продолжаем тогда. Я сейчас быстро... Да, давай быстро закончим февраль, потому что у нас... Ну, у нас же вечность, поэтому время хорошее, 86-й год, серьезно. Так, мы входим в 86-й год, зима, февраль. ВВС Франции. Просто чтобы понимать, что Ближний Восток, он всегда Ближний Восток, ВВС Франции атакует ливийскую авиабазу Уадидум в Северном Чаде. Ливия тогда распустила, так сказать, свои щупальца по всей...
Волосатые.
В лице товарища Каддафи по всей Северной Африке. И не только северный, но, в общем, Ливию, понятно, что мочат все со страшной силой, как и Сирию, впрочем, ну, в общем, как обычно.
Ну, я, ничего нового, да. Я, честно говоря, конечно, это с ужасом наблюдал, когда там Каддафи убили, насколько это вообще омерзительно выглядит, но из советского прошлого я единственное, что могу вспомнить, что он террористов поддерживал всех, каких только мог, всех вообще.
Про Каддафи тоже будет в тексте заседания Политбюро, это будет очень смешно, когда там его обсуждают личность, что он кто-то охерел вообще. За кого он нас держит вообще? Ладно, едем дальше. 17 февраля, сейчас быстро дойдем до конца февраля. Катастрофа Ил-14 в Антарктиде. Советский самолет в составе 30-й советской экспедиции выполнял перелет очень длинный на 2000 километров, 7 часов 45 минут из станции Молодежная в Мирный. Только экипаж, погодные условия, разбился, 6 человек экипажа погибает. 18 февраля важные перестановки в советском руководстве. Твой любимый политик, наверное, даже человек, за которого ты не исключено голосовал, Дмитрий Юрьевич, Борис Николаевич Ельцин.
Не голосовал.
Не голосовал, да, ну, слава богу. Я тут точно не голосовал, я на всякий случай вообще ни разу не голосовал. Поэтому...
Он мне никогда не нравился. Вот, не нравился.
Но москвичам он пришелся поначалу ко двору. 18 февраля, значит, он избирается кандидатом в члены Политбюро ЦК. Он останется на этой должности до 1988 года, пока не поругается с товарищами. И из Политбюро выводится товарищ Гришин. Это аналог вашего Романова. Роман, да. Это, в общем, довольно влиятельная фигура. Но старой, конечно, брежневской когорты. Даже считал, что и Романов, и Гришин могли стать вместо Горбачева руководителями страны. Соответственно, Ельцин. Значит, ну что Ельцин? Ельцин, как все знают, приехал из Свердловска. Значит, его пригласил... По-моему, Лигачев, Горбачев согласовал. Он был, значит, наш человек с их точки зрения, активный, деятельный.
Фигура крайне яркая.
Да,
то есть
очень
по тем временам
фигура.
Впечатлял вообще.
И, конечно, он приехал в Москву с мандатом, значит, вот, показать. Значит, как делается перестройка, действительно, в общем, такой был один из символов того времени, во всяком случае, для москвичей. Прибыл без своей команды, вот, и сразу начал, значит, искать надежных людей на новом месте, начал чистку столичного аппарата. Как сам он потом вспоминал, говорил, что он отлично понимал, что его используют для того, чтобы команду Гришина зачистить. Uh-huh. Вот, потому что Москва, естественно, ключевое место, ключевая витрина перестройки, ну, еще перестройка, ускорение, там, неважно, новой власти. Вот, и, конечно, он, его даже и просить не надо было. Приступил он сильно круто. Он, значит, заменил всех сразу секретарей Московского горкома городского комитета партии. Это, то есть, ну, руководители фактически по направлениям, сократил их число с 7 до 6. При этом интересно, что на, значит, партийном совещании, значит, ну, было 7 человек, он сделал 6, да, секретарей, и, значит, отрапортовал о сокращении высшего управляющего аппарата на 14%.
Молодец.
Молодец, да. То есть, он, ну, молодец, это тоже он умел. Вот. На первой же встрече с председателем исполкома Моссовета, то есть это руководитель правительства Москвы, скажем так, Промысловым, который 23 года там работал, он тому сказал: положи заявление мне на стол об отставке, что тот, собственно, и сделал. И даже вот в 86-м году.
А кого привел?
Не могу сказать, кого он. Не, он с собой из Свердловска никого не привел. Он, видимо, там какие-то местные кадры, здесь надо вникать. Но пробыл он недолго. В основном, конечно, он был фигурой номер один в Москве. Вот, он вызывал, в общем, хорошие эмоции у всех, казалось, что вот сейчас оно будет. В июле 86 года покончил с собой уволенный первый секретарь Киевского райкома КПСС. Почему я упоминаю? Потому что в Киевском райкоме КПСС, вернее, в Киевском районе находилась, собственно, моя школа, где я жил. Ну, я, конечно, не знал об этом. Ельцин, безусловно, чувствовал себя хозяином в Москве, он вообще привык. Значит, вот, ну, в Москве с этим было немножко сложно, но он, конечно, сильно критиковал предыдущий режим, но чем он запомнился вот в первый год москвичам? Он возродил День города, до этого День города не праздновали, в 1986 году праздновали День города в сентябре при Ельцине, Ельцин стоял на трибуне, значит, и там чего-то. Насчет промысла, я не знаю, ушел он, по-моему, ушел. Значит, была не очень эффективна, но тем не менее были продовольственные ярмарки появились в Москве. То есть в Москве были проблемы с продовольствием, и казалось, что эти ярмарки сейчас решат проблему. То есть декларация, ну, как обычно, я по своим воспоминаниям казалось, что вот сейчас эти ярмарки действительно там что-то появилось, но торговля какой-то хренью, там, народным промыслом или чем-то еще. Никакую продовольственную проблему, конечно, решить ему не удалось, потому что не от него зависело, я так понимаю, но, тем не менее, ярмарки, по-моему, в то же время появились магазины, ну, типа фирменные магазины, откуда напрямую поставлялась продукция из различных географических регионов страны. Вот, например, у нас около платформы «Рабочий поселок» в Кунцево был магазин «Тернополь». Вот, Тернополь, соответственно, из Западной Украины, там были представлены продукты этой области. Значит, там не было практически ничего интересного, кроме 3-литровых банок с маринованными помидорами. Они были охрененно вкусные. И в других местах не продавались. Они были прям вот, я до сих пор помню их вкус, я таких вкусных.
Специалитет.
Ты знаешь, а тогда вот хотелось чего-то вкусного, а его не было. Поэтому ты мог, будучи десятиклассником, пойти купить с другом эту банку 3-литровых помидоров и просто их съесть. И это было так круто и вкусно. Вот. Вот этим запомнился мне магазин «Тернополь». Вот такие вот. Решение, да, принимать. Ну, вот интересный факт я нашел. Про Ельцина мы много еще будем вспоминать. Естественно, интересный факт я нашел, мне до этого неизвестный, что, оказывается, на инаугурационном банкете в 1991 году, когда Ельцин стал президентом Российской Федерации, Тамадой был президент Грузии Звиад Гамсахурдия. Я же думал, Шеварднадзе, что ли, вроде нет, они как бы. А Гамсахурдия, тот вообще умалишенный.
Звияди!
Звияди! Это знаешь, я был в Абхазии, по-моему, когда там война началась. А как же они их называли-то? Звидорасты этих самых.
Ну, по телевизору звиадисты, а так-то звидорасты.
Звидорастами они их называли, да. А причем и грузины тоже, собственно, ну, что это там.
Нормальные люди его на дух не переносили.
Да. 19 февраля на орбиту выведены первые модули советской орбитальной станции «Мир», которая до недавнего времени, собственно, успешно и летала. Это был беспилотный момент. Тракторную тему вкратце продолжу. Челябинский тракторный завод выпустил первую партию тракторов Т-80. Ну, если коротко, судьба Челябинского тракторного завода, она практически полностью повторяет судьбу Волгоградского или Сталинградского. И построен он тоже с помощью американцев, хотя там уже было советское КБ создано, то есть не просто они перенесли уже, а уже советские конструкторы обучались, и чтобы они могли потом строить свои тракторные заводы, которые они же танковые заводы, а танки – ударная сила, вспомним, сколько их было в Восточной Германии, у нас там этих танков, что могли просто проехать по всей Европе. Но, к сожалению, тот же, кстати, архитектор Альберт Кан американский проектировал, но результат, в общем, с Челябинским тракторным заводом произошло то же самое, что и с Волгоградским. Вот еще интересная вещь, момент. Какой у нас там 17? Сенат США ратифицирует конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Документ был подписан представителем Соединенных Штатов 11 декабря 1948 года. Это они подписали, а ратифицировали только в 1986-м. В промежутке между этим, конечно, американцы успешно занимались геноцидом. Ну, можно начать загибать пальцы. Да, там, Вьетнам там, и так далее, и так далее, и так далее. Тоже Гаити. Ну, видимо, к 1986 году они поняли, что, в общем-то, геноцид закончен.
Отряхнув рукава.
Можем ратифицировать. Да. Это просто вот к вопросу о том, что действительно конвенция международная существовала с послевоенных времен США. Когда мы сейчас удивляемся, что они не ратифицируют там всякие наши предложение по поводу, не поддерживаю по поводу осуждения нацизма и так далее, то вот вам, пожалуйста. 25 февраля. На Филиппинах революция. Фердинанд Маркес бежит из страны. Президентом становится Корасон Акино. Корасон, значит, сердце по-испански. Вот. Ну, тоже не буду сильно рассказывать, но понятно, что Маркес – это фигура для Филиппин, ну, сродни Сталину для нас. Его вдова Имельда Маркес, кстати, до сих пор жива. Вот, имела потом интересную политическую карьеру, вот, ну, известна тем, что, значит, имела какие-то там космические запасы туфель. Вот, но, значит, вот Филиппины становятся на путь демократии, а Корасон Акино, она вдова, по-моему, убиенного, значит, политика.
Маркеса, да.
Не Маркеса, другого. Акино, да. Вот, то есть, вот роли женщины в истории, вот Тихановская, Навальная, Акино. Вот. То есть, я к тому, что технология это есть. Там Соединенные Штаты под личным руководством президента Джимми Картера занимались этой проблемой, потому что, конечно, Филиппины – это вотчина Соединенных Штатов Америки, да. Фактически их колония. Они там... Хотя потом Корасон Акино, в общем-то, американские базы оттуда выдвинули, но, тем не менее, влияние – это, конечно, ключевой союзник США в регионе для противостояния Китаю. И сейчас между Китаем и Филиппинами там, так сказать, понятно, не очень все хорошо. Они там острова друг у друга, значит, там одни накапывают. Ну, да, короче, да, в общем, да. Южно-Китайское море.
Я тебе рассказывал, я во Вьетнаме, когда был, то вьетнамцы, серьезно нахмурившись, очень сильно жаловались. Они сами у Камбоджи отжали остров Фукуок, то есть этот полуостров Вьетнам, он с этой стороны полосой, а Фукуок, он тут за углом. Это единственное место во Вьетнаме, где закаты видно, где солнце в море садится. Вот. Но со страшной силой жаловались, что говорят, во-первых, ну, китайцы построили там чудовищных размеров военно-морской флот и продолжают строить. Да. Ну и тупо на острова высаживаются. Всего хорошего. Это китайский остров теперь. И вот их жмут, 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 загоняя там с этих островов.
Да, китайцы, там действительно мы не знаем ничего, но мы говорили пару раз, упоминали, что Южно-Китайское море – это, конечно, арена такого серьезного противостояния США и Китая. Вот, и все страны там задействованы, там и ну, короче, все да, они, да, для них да, это.
Ну, народу ключевое. Там. Чудовищное да, количество это... людей живет, трафик, движение кораблей там вообще сумасшедшее.
Ну просто в системе координат мирового, ну уж я не знаю чего там, судоходства, например, это, конечно, не Крым, это сильно важнее.
Конечно, да.
Вот, едем дальше, важнейшие события, вернее, заканчиваем февраль, заканчиваем на правильной ноте, 25 февраля, 6 марта, 27-й съезд Коммунистической партии Советского Союза, там с докладом выступает Михаил Сергеевич Горбачев. Предварительно этот доклад, естественно, обсуждается на Политбюро, после тоже обсуждается на Политбюро. Вводится в этом докладе понятие застоя. Эпоха Брежнева называется застоем, и фактически наличие этого самого застоя обосновывает вот ранее объявленный курс на ускорение и все вот это вот важное. То есть, фактически... Интересно, ну, и здесь уже у меня есть тексты Политбюро, ну, давайте чуть-чуть зачитаю слов. Обсуждение доклада до доклада. Громыко. Политбюро, там, ну, член Политбюро, может посмотреть, кто туда входит, но там высказываются, как правило, самые уважаемые люди. Очень важно, что Третий мир, Громыко говорит, показан как наша опора и союзник. Важная тема – подключение Советов к управлению, к реальной власти. Потенциал их не используется, потому что не разработаны их отношения с партийными организациями. В национальном вопросе у нас есть теоретические изъяны. Надо не хоронить национальные различия, а с уважением к ним относиться, говорит мудрый Андрей Андреевич. Алиев, член Политбюро ЦК КПСС. Здесь мы видим коренное отличие... Ну, Алиев – восточный человек. Здесь мы видим коренное отличие от докладов на предыдущих съездах. Смелость в суждениях, обобщениях. Все научно обосновано. Доклад сильно насыщен мыслями. Свободных от мыслей мест нет. Чебриков, этот... Чебриков, представитель КГБ. Доклад пронизан правдой. Показан многомерный мир. Сильнее надо ввести тему борьбы против буржуазной идеологии. Чебриков вообще обычно всегда дело говорит, на самом деле. Ну, потому что КГБ, так сказать, по земле ходит, видимо, больше, чем другие. Подчеркнуть необходимость атеистического воспитания, особенно в связи с активизацией ислама и католицизма. Шеварднадзе. После Ленина... Шеварднадзе вообще красавец обычно. После Ленина я не помню такого документа, говорит Шеварднадзе, министр иностранных дел. Мы видим тут новый уровень марксистско-ленинского мышления. Хотя правильно говорить, что время уже мышление, конечно. Я ожидаю, что люди дадут ему название, слово о социализме. Правильный подход, чтобы преодолеть прошлое и обеспечить перелом, нужна теория, нужна программа. Очень убедительно разработана проблема демократизации общества, сильнейший раздел о партии, а также о современном мире. Ну ладно, хватит. Горбачев, важно осмыслить время, в котором живем. Но еще раз, это помощники Горбачева, поэтому он как бы обобщает и все высказались. Важно, говорит Горбачев, осмыслить время, в котором живем. В беседах я не раз разворачивал тему многомерности. Вообще, о чем они? Многомерности мира, его разнообразия, многохарактерности. Вы, кстати, увидите, ты увидишь, как это, все эти разговоры изменятся к концу года. Сейчас они вот про то, что сейчас тут.
Только что не про многовекторность.
Мирное сосуществование на каждом этапе требований. Главное мы схватили. Переломный момент. И в соответствии с этим выстроили нашу линию. Самое важное – не ошибиться в главных тенденциях, в главном направлении. Что такое новое мышление? Надо ответить на этот вопрос крупно. Мы не боги. Не знаем ответа на все вопросы. Но наверху у нас больше информации. Мы лучше понимаем, что нужен глубокий поворот. И с этим должны идти на съезд. Нам нужно единство единомышленников, которые вместе заварили кашу и готовы идти до конца.
Расхлёбывать.
Да. Да. Ну, ладно, да. Горбачев добавляет, доклад получился, все подведено под ускорение, но добавить жизни, усилить критику конкретных министерств, республиканских областных руководителей. Ну и далее там про новую инвестиционную политику для научно-технического образования. Это как раз та проблема, о которой мы говорили. Вопросы о кадрах, о перемене стока рек они там дальше обсуждают, что значит, вот нам надо орошать, поэтому надо. Вот. Ну, собственно, вот. И заканчивая эту тему, мы еще вернемся к докладам, к обсуждению. Потом еще будут обсуждать, как прошел съезд на Политбюро. Это мы уже в следующем выпуске сделаем. Но что я хочу сказать? Это обсуждение, оно, конечно, наполнено с оптимизмом. Они идут на съезд. Они думают, что доклад генерального секретаря сейчас весь партийный фактически аппарат всех коммунистов страны сплотит, и все они куда-то, значит, двинутся. Вот, мы знаем, что не особо они куда двинулись, но, тем не менее, вот даже это обсуждение, даже Политбюро, даже в изложении помощников Горбачева выглядит очень оптимистично. Они, вот ощущение такое, что да, там есть какие-то проблемы, вот тут мы, значит, надо кадры поднажать и так далее, но, в принципе, да, социализм, двигаемся вперед. Ну и последнее, наверное, за февраль, и на этом закончим. 28 февраля в Стокгольме убит премьер-министр Швеции Улов Пальме. Это тоже произошло в 1986 году. Он, значит, вот шел со своей супругой из кинотеатра, был застрелен, умер мгновенно. Умер, кстати, за 3 дня до его запланированного официального визита в СССР, но, как выяснилось потом, это, конечно, не связано. Убийца был, как обычно, так сказать. Вот.
Ну, это, кстати, к вопросу о, у нас очень любят рассказывать, а вот там какой-то премьер-министр ездит на работу на велосипеде, а вот этот в эконом-классе летает в самолете. Бред сивой кобылы. А вот такой вот дурак найдется. Ты, как эта персона известная, привлекаешь внимание, в том числе самых разнообразных дегенератов. А вот дегенерат подошел и тебя застрелил. Теперь вопрос: а надо ли было тебе ходить в кино, как все? А надо ли было тебе ходить в толпе? А что с государством происходит, когда лидера убивают? Ну, на мой взгляд, это просто безумие. Я, кстати, когда американцы, кто там к нам, кто-то один из первых приезжал, и когда по пути следования президентского кортежа заварили все канализационные люки, потому что такое требование американской безопасности. Ну, чё ж у вас в самой передовой на планете Земля демократической державе, что он в трамвае-то не ездит, казалось бы, да, демократия же кругом, он такой же, как все, все равны, а что-то с трамваями никак, аж люки заварили.
Ну да, и это интересно, я помню, по-моему, оба, и Кличко, и Зеленский на велосипеде ездили на работу поначалу для прессы. Сейчас я не знаю, как у них с этим.
Ну, Борис Николаевич тоже поначалу в троллейбусе ехал.
Ехал в троллейбусе.
Чтобы сделать одну фотографию, да, и дальше он тоже, как все, от всего откажемся, от мерседесов и прочее. Там чушь.
Да, Борис Николаевич, да. Это, кстати, я это помню, когда показывали, как он едет в троллейбусе. Еще он очень любил ходить по магазинам и проверять наличие продуктов. Там продуктов, конечно, не было. Он делал, устраивал разнос всем окружающим.
Лукашенко стайл, да.
И что?
что от этого они в магазине появятся, от того, что ты тут орешь. Может, поставщики какие-то, может, эти продукты где-то выращивают,
откармливают. Первое время удивленному народу это сильно нравится.
Да, конечно. Лукашенко стайл, я повторюсь, когда прийти в коровник, почему все коровы в говне? Вот бы узнать, почему они все в говне, и что это твой уровень, что ли, бегать и смотреть на обосранных коров.
Да, ну, помню, что да, москвичи, ну, и Горбачев тоже, все эти выходы на улицу, кстати, в 86-м году он очень активен по стране ездит и будет об этом рассказывать. И в 86-м году, кстати, с Горбачевым эйфория граждан очень сильно изменится наоборот.
Да.
И он будет жаловаться на Политбюро, что мне там такого наговорили, некоторые там орать начинали, типа, совсем охренели. Вот, то есть вот это восхищение, оно в начале года еще было, а потом и в 85-м, а потом все изменится. Это еще раз подчеркивает, что год, конечно, был очень тяжелый, и ситуация для людей была тяжелейшая.
Непростая.
Ну, да. Очень, не то что непростая.
Дементий машет руками, флешки 2 часа закончились. На этом на феврале закончим. До следующего, да. На сегодня все.